ломают кости, то есть себе как бы на костях строят свою деятельность. То есть они не понимают, в чем разница между мужчиной и женщиной, не понимают, что значит мое дело, как это отличается просто от увлечения и так далее. Это все основывается на более глубоком представлении о человеке. Мы сейчас будем это представление более глубоко изучать. Например, есть умственная деятельность. Умственная деятельность – это мечты, мысли, желания. Вот. Когда человек, допустим, занимается умственной деятельностью, в основном это просто отдых, то есть это не работа. Часто люди хотят отдых сделать своей деятельностью. Как если, допустим, человека спросить, какова твоя природа, что ты любишь? Он скажет, я люблю кушать, спать, быть в комфорте люблю, вот, как бы играть во что-то люблю. Но это не деятельность, это отдых. Это деятельность ума. Кушать, спать, наслаждаться жизнью – это деятельность ума, это не работа. Потому что эта деятельность не приносит счастья никому, кроме тебя. Это называется чувственная деятельность или хобби. Допустим, человек говорит, я хочу работать счастливо. Мне нравится, я хочу так работать, чтобы мне было хорошо, комфортно, замечательно. Начинает рисовать картину, допустим. Я люблю рисовать. Начинает рисовать картины, и он рисует. Ему очень нравится, классно. Ему, он говорит, картина супер, мне очень нравится. Вот он выносит на рынок продавать, никому больше не нравится. Почему? Потому что он для себя нарисовал. Это все очень индивидуально. Невозможно найти из тысячи человек, может быть, один будет такой же, как он, по его чувственной деятельности. То есть его чувство, чувственное понимание мира, оно очень индивидуальное. Или человек решил, допустим, делать мебель так, как ему нравится. Опять же, он сделал, ему вот очень нравится, классно, ему понравилось. Он продает, никому больше не нравится. Она специфическая очень. Почему? Потому что это его чувственная деятельность. Ну, допустим, если Шишкин рисует картину там этих сосны, мишек, всем нравится. Почему? Потому что он это делает не для себя, а для людей. Но делать не для себя, это уже не деятельность чувств. Это деятельность разума. Вот, например, я делаю квартиру. Если я это делаю, как мне нравится, тогда это деятельность чувств. А если я хочу сделать так, чтобы люди оценили, это уже другое совсем. Для этого я должен понять людей, а не себя. Приведу пример. Я, допустим, учу ребят подбирать камешки. Индивидуально подбираем камешки. Для того, чтобы человек был здоровым. И когда они начинают подбирать уже, ну, чувствуют, что у них получается. Они говорят, о, я подобрал. Знаете, кому он подобрал? Себе, да. Всегда сначала только себе, никому другому. То есть сразу вот четко это так. Потому что, или, допустим, доктор начал кого-то лечить. Он говорит, вам огурцы не подходят, и вам огурцы не подходят. Всем огурцы не подходят. Огурцы это яд. Я смотрю, ему огурцы не подходят. Или, допустим, чем мне лечить вот это? Зверобоем. А это чем лечить? Зверобоем. А это и это зверобоем. Почему все зверобоем? Потому что зверобой ему подходит. И он от зверобоя получил хороший результат. Думает, значит, подходит всем. Это мышление не является мышлением, на основе которого можно, ну, построить деятельность. Итак, первый вариант, как человек относится к своему труду, этот вариант называется чувственная деятельность или хобби. Что такое хобби? Хобби – это не работа. Хобби – это когда мне нравится что-то делать. Но при этом никогда не бывает так, чтобы это стало успешным. Почему? Потому что мне нравится, когда я, допустим, от разума отталкиваюсь, мне тоже может нравиться. Но мне что нравится? Мне нравится, когда людям нравится. Мне нравится, как они это воспринимают. Допустим, я рисую картину и смотрю, вот эта картина кому-то нравится. И я думаю, вот я теперь посвящаю свою жизнь для того, чтобы люди были счастливыми. Я хочу это для них делать. Это деятельность разума. И чтобы так настроиться, надо быть очень сильной личностью. Невозможно просто балдея рисовать картину так, чтобы люди получили от этого счастье. Понимаете? То есть часто человек говорит: я хочу найти себе такую работу, которая бы мне нравилась, мама. Поэтому я что-то не могу себе найти работу. Я начинаю работать, мне не нравится, это мне не нравится, это, то и то мне не нравится. Ну хорошо, а ты вот, может быть, что-то полезное начнешь делать, сынок? Ну а зачем делать полезное? Надо делать то, что тебе нравится. Чувствуете, да, о чем речь? Это значит, что человек не хочет ни для кого ничего делать по факту. Он хочет просто наслаждаться жизнью. Это самая первая стадия развития личности. На этой стадии человек не может быть принципиально, не может быть успешным. Почему? Потому что он чувственной деятельности нет волевого усилия. Допустим, он поработал, отдыхает. Почему? Да мне не нравится так долго работать. В чувственной деятельности нет возможности кому-то сделать приятное, потому что нацеленность человека только на себя. В чувственной деятельности нет потенциала большого, потому что человек делает все для того, чтобы отдыхать, а не напрягаться. Это его отдых, а не напряжение. Там он находит комфорт, а не работу над собой. Допустим, можно ли, допустим, я люблю бегать. Просто пробежался там, хорошо, мне нравится. Я могу заниматься, как бы бегать кросс на длинную дистанцию и в соревнованиях участвовать? Нет, что-то другое настроение совсем, не надо над собой усилия прилагать. Что, я дурак, что ли? Я люблю просто бегать. И, допустим, я говорю, я люблю делать то-то, то-то. Замечательно. Меня берут на работу, я говорю, я буду работать так-то, так-то, так. Мне говорят, нет, ты вот так-то, так-то будешь работать. Нет, я буду так-то, так. Ну тогда иди отсюда. Никто меня не понимает, никто меня не берет на работу, никто вообще не понимает мой труд. Так это не труд, это твое наслаждение. Чувствуете, о чем речь сейчас идет? Это самый первый уровень развития человека. Это все зависит именно от развития человека, потому что люди неразвитые не хотят работать, они хотят наслаждаться жизнью. Следующий уровень разбираем. Мы разобрали чувственную платформу. То есть платформу наслаждению, это наслаждение этого миром. Что значит чувственная жизнь? На пляж пришел, загораю. Это чувственная деятельность. В бильярд играю, в теннис. Там чувственная деятельность. А спорт, ну как бы, а соревнования по бильярду, это уже не чувственная деятельность. Это уже деятельность разума. Надо волевое усилие совершать. Там, где есть сила воли, концентрация, внимание, победа, желание достижения результата. Это уже не чувственная деятельность. Дальше деятельность ума, умственная платформа. Ну то есть в уме находятся способности человека. Что такое способности человека? Это набор навыков каких-то в соответствии с характером, наклонности человека, которые делают ему, дают ему возможность быть эффективным сразу, прямо, немедленно. Это следующий этап развития человека. Человек пробовать начинается, и он понимает, что вот так, как мне нравится, работать я не смогу, потому что никому не надо. Вот. Теперь что я могу делать? Он начинает пробовать что-то делать и видит, что вот это вот у него получается, у него там есть способности. И когда человек выходит на уровень способностей, то тогда речь идет не о желании какую-то миссию свою в жизни сделать, цели какой-то в жизни достичь, сделать людям, принести счастье. Нет такого желания здесь. Есть другое желание – получить возможность зарабатывать деньги. То есть человеку нужны деньги, это факт. Любому человеку нужны деньги, иначе без денег жить невозможно. У меня молодые люди, появилась семья там. И человек думает, где я смогу больше получить денег. Главная мотивация труда – это деньги. Где я могу больше получить денег? Вот здесь мало платят, здесь мало, здесь я неэффективен. Где я эффективен? Вот здесь я эффективен. Я вот здесь эффективен, все, у меня получается. Это предназначение человека? Нет. Это его способности. Способности не являются предназначением. Предназначение означает то, что я считаю своей миссией, что я могу сделать для людей в жизни. Итак, люди на втором этапе, которые находятся, они работают чаще всего очень много, у них все получается, они устают, радости от труда не испытывают, Потому что радость от труда, глубокое удовлетворение от труда находится в зоне разума, деятельности разума. Что такое разум? Это когда я чего-то достигаю в жизни. Я пытаюсь меняться, я развиваю себя, развиваю других. Я пытаюсь глубже понять мир, что-то сделать ценное для всех. Это совсем другая деятельность. Это деятельность, которая занимает совсем другую структуру. Понимаете, когда человек просто деньги заколачивает, и он думает, скоро мне это очень понравится, и это является целью моей жизни. Да деньги, зарабатывание денег не является целью жизни, это самовыживание. Вот, допустим, рыбка плавает, там себе норку находит, там пищу, это цель жизни. Нет, она просто выживает. Ей нужно жить, она поэтому и это делает. Точно так же деятельность, ну, согласно своим способностям. Нужны деньги, вот я это и делаю, как подрабатывать. Это разве цель жизни подрабатывать? Почему я подрабатываю? Мне нужны деньги. А где я подрабатываю? Там, где у меня получается. Все. Это вторая категория людей. Они более развиты, чем первая. Они уже делают что-то для других. Они, ну, невозможно зарабатывать деньги, если никому это не надо. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому он неуловимый. Это хобби. А как бы деятельность по своим способностям, ты уже нужен, ты можешь деньги зарабатывать. Но когда ты говоришь, я хочу вот так, он мне говорит, не, не надо, вот делай как вот так, как нам надо. Все, мы тебе деньги даем, вот так вот делай, все. Пока все понятно или непонятно? Все понятно. Поехали дальше. Теперь смотрите, теперь человек, надоело ему так жить. Но не хочет он упахиваться, ему хочется вот делать то, что ему подходит в жизни. Чтобы он трудился на благо других, и при этом у него какая-то цель в жизни была, какая-то глубина, какое-то, может быть, более глубокое использование себя как личности в деятельности. И других понимания, и чтобы ты в своей тарелке был, когда работал и так далее. Много-много всего. Итак, третье, то, что человек может достичь только развитый, который способен отвлечься от себя, деньги не поставить на первое место. То есть человек хочет счастья, а не денег. Как это черепаха Тортилла в фильме Буратино спросил Дуримара, говорит, ты чего, говорит, хочешь-то, Дуримар? Счастье или денег? Он говорит, а сколько в этом ключике веса-то? Сколько золота там по весу? Даже вопроса не понял. Я знаю, что он хочет денег, а не счастья. Ну, то есть, этот вопрос человек должен себе задать. Но чтобы задать себе этот вопрос, надо уже немножечко как-то развиться в жизни. Потому что иногда человек в нужде живет. Ему надо вот быстрее денег на квартиру, на то, на сё. Просто он выживает. Понятно, что счастья он не хочет, он хочет денег, потому что ему надо как-то выжить. Но когда человек уже как-то вот выживает нормально, он думает, а как дальше жить? Неужели я буду вот этим заниматься, что мне не нравится всю жизнь? Что мне дальше делать? И с этого момента, если он как личность развиваться не будет, если он себя глубже не поймет, тогда он не будет знать, что делать. Потому что если говорить о деятельности, то там есть 4 категории, внутри каждой из них веер деятельности целый. Сначала надо свою категорию понять, а потом в этой категории понять, что там конкретно, какое направление ты берешь. А и категории, вот возможности действовать, всего 4. И сейчас я буду как бы их объяснять. Потому что есть всего 3 центра разума у человека. Есть как бы душа, которая находится в области сердца, она имеет 3 энергии всего. Это энергия знания, она соединяется с центром разума в области головы вот здесь. И поэтому центр разума, связанный со знанием, знание, все знают, что знание не снизу, не в нижней части тела находится, а в верхней. Что знание находится в голове, мы здесь знаем. Центр знания здесь находится, в области лба. Второй центр разума находится в области сердца. Он связан с людьми, связывает нас с общим, с социумом. Это центр любви. Вторая энергия души, это энергия любви. Первая энергия знания, вторая энергия Ви – третья энергия разума, энергия самосохранения, находится в области паха, центр разума. Там находится желания, творческие какие-то желания человека, любимое дело, любимый труд, что просто мне нравилось. Итак, допустим, у каждого человека, каждый человек живет много жизней, и он копит определенную направленность, допустим, и все это зависит от концепции жизни. Допустим, концепция жизни основывается на знании. Я считаю, что знание спасет мир. Надо просто все знать. Если человек все знает, значит, тогда он побеждает судьбу. Если человек так мыслит, его переделать невозможно. Он всю жизнь будет так мыслить, потому что он таким родился. Если взять эти три центра разума и светофором сравнить, то этот будет особый светофор. Верхний, допустим, у человека светофорчик горит сильнее всего, средний наполовину, а нижний спит. Это значит, что он очень сильно верит в то, что знание спасет мир. Он хочет, это все, эта его вера направлена на служение людям, второй светофорчик. И третье, он не сильно привязан к тому, ну как бы не сильно хочет это делать для себя. Личная мотивация у него как бы спит, находится на последнем месте. Такие люди называются как бы тип людей ученый. Что это за тип людей? Человек таким рождается. Этот тип людей, они склонны познавать этот мир. Как, допустим, если взять незнайку на Луне, то там есть знайка такой в очках. Знайка, он такой всегда все знает. Деловой такой. Ну, деловой, точнее, такой умный. Вот. Этот тип людей, это конкретно тип людей, знайка называется. Вот. И этот знайка, он уже рождается, маленький ребенок. Когда, вот, допустим, рождается такого типа людей, то его чувство собственного достоинства... Что такое чувство собственного достоинства человека? Это его вид, это его выражение лица, это его как бы... Ну, как он выглядит, это его природа такая. Вот когда ребенок рождается маленький, с этой природой первого типа, знайка или ученый по природе, то этот человек, он маленький такой мудрец. Он такой смотрит на всех очень внимательно и все уже знает. Ну, то есть он такой, как бы, ребенок, как выглядит? Он немножко отстранен от всех, он наблюдает за всеми, смотрит, делает свои выводы, вот. Когда он чуть-чуть взрослее становится, он начинает почемучкать везде. Ну, приведу пример, допустим. Я часто летаю в самолетах, вижу, как люди живут рядом. Одна женщина села с ребенком, такой в очках, такой, как знайка такой. Маленький мальчик, 5 лет такой. «Мама, в этом самолете винты не наружу, а внутри. Почему?» Она говорит, ну потому что как бы воздух здесь, как бы контакт с воздухом другой. В обычном самолете винты крутятся, и вдоль всего самолета воздух проходит, и это создает вот ему возможность подниматься в воздух самолету. А когда в этом самолете воздух проходит сквозь турбины, и вот это вот движение по турбинам создает возможность самолету подниматься. Вот такое. Понятно. И поэтому и разная, да, конструкция самолета. Она говорит, да, да. Я так думаю, бог ты мой, 5 лет. Ну, то есть, они вот такие. Они все изучают, очень серьезно все смотрят. У них очень внимательно ко всему относятся, во всем разбираются. Знайки, первая природа. Они не склонны к спортивным играм. А если он играет, допустим, спортивную игру, он всем говорит, как надо правильно играть. Говорит, это неправильный футбол, надо вот так все расставлять. Он теорию футбола сразу начинает там разворачивать. Они все смотрят со стороны на мир, эти люди. Допустим, и не важно, как говорят, какая у меня специальность, Олег Геннадьевич, какая специальность, допустим. Допустим, взять врач специальность. Есть Четыре категории врачей. Первая категория – это те, кто обучает всех здоровый образ жизни. Они также медицинскую науку создают. Они изучают, как размножаются инфузории, туфельки, понимаете, для того, чтобы понять, как это человеку поможет в жизни. Ну, то есть они изучают глубину, они погружаются в глубину и дают это знание другим. Эти дети, они не прилагают волевое усилие к другим людям. Их волевое усилие направлено внутрь себя. Они самообладанием больше всего обладают из всех природ. То есть первая категория — ученые, вторая категория — врачей. Это главврач, он организует все. Третья категория — врачей, он таблетки продает. И четвертая категория — этот человек просто лечит всех. Лечит. Лечением занимается. Вот это всего четыре типа людей бывает во всех специальностях. Понимаете? Специальность человека — это его способности. Допустим, способности человека быть врачом. Но это не значит, что он, природа у него лечить людей. Может быть, он должен руководить. Но у него способности, понимание мира такое, что ему хочет лечить людей. Это не природа человека. Природа человека означает, что ты в этой сфере будешь делать и как. Вот если ты как бы, я хочу быть врачом, замечательно. А что ты там будешь делать? Непонятно пока. Потому что или ты будешь медицинскую науку создавать и всех обучать здоровому образу жизни, или ты будешь руководить процессом, или ты будешь продавать лекарства, или ты будешь просто лечить, и все. И больше не париться. Понимаете, да? Это принципиальная разница. Допустим, тот человек, который должен преподавать медицину, он не сможет организовывать лечебный процесс. Невозможно, потому что его природа разума или волевых сил, или способности двигать этим миром, способности понимать этот мир, у него совершенно другие. Кроме того, это зависит от того, как функционирует разум. Вот если вот этот центр разума очень сильно настроен, человек весь мир воспринимает через знания. Ему, он с самого рождения склонен всем все объяснять и впитывать в себя информацию. Его психика построена на самоконтроль, на то, чтобы достигать, добиваться правды везде, чтобы везде была правда, он хочет правды. Вот. Он хочет, чтобы все было понятно. Он считает, что если людям непонятно, они страдают. Он это видит, эту часть жизни, такой человек. Он с самого детства обладает определенными качествами. Он всю жизнь склонен работать над собой, такой человек. Для него это жизнь, работать над собой. Для некоторых это достижение какой-то цели, а для него это жизнь. Он всю жизнь будет работать над собой, такой человек. И будет обучать других, как это делать. Потому что также у него есть способности обучать. Он как впитывает знания, так и отдает одинаково. Это первая категория. Вторая категория людей, у них средний светофорчик максимально раскрыт. Цель жизни не давать знания, а что-то делать с обществом, с людьми. То есть он нацелен на взаимоотношения с людьми. Но определенным образом. У него первый светофор, второй светофорчик сильно очень работает. И первый наполовину, а третий спит. Значит, этот человек, он настроен на самопожертвование. То есть он, как и первая категория, такие люди отдают всего себя в жизни, делают. То есть максимальное проявление бескорыстия в деятельности. Потому что корысть находится внизу, в нижнем разуме, ну, в какой-то степени. И вторая категория людей, люди рождаются, они пытаются, для них цель жизни — это общественное устройство. То есть им надо, чтобы все было правильно, делалось правильно в жизни людьми. Если общественное устройство неправильно, он не может с этим мириться. Этот человек по природе, он способен все менять. У него есть силы двигать обществом и людьми. Это значит, что он имеет способность владеть ситуацией. В нем есть власть, в этом человеке. И когда такой ребенок рождается, чувство собственного достоинства у этого ребенка не как у знайки выглядит. Оно выглядит совсем иначе. Такой человек, когда рождается, он смотрит на всех, как начальник.
маленький начальник.
С таким ребенком невозможно общаться на равных. С самого начала он смотрит на тебя.
Уважаешь ты меня или нет? На маму.
Вот. И с ним можно только договариваться. Ему нельзя приказывать. Такие дети, они... Ну, если ты ломаешь им психику, он будет ломать твою. Ну, то есть, невозможно как бы с таким ребенком, ну, с позиции силы действовать, потому что он исполнен достоинства и власти, его взгляд, его понимание вещей. Поэтому такой человек может только понимать снисходительную речь, как в мультфильме «Дядя Федор». Ну, дядя Федор уже с самого детства, он не просто Федор. И поэтому он там управлял процессом, дядя Федор, он всех организовывал, там, поехал в деревню, создал там структуру в виде собаки, там, кошки, там, управлял процессом. Дядя Федор, начальник. Вот, то есть, как эти дети выглядят? С самого детства такой человек, он храбрый, способен побеждать, он не терпит несправедливости. Справедливость является неправда, ищет, что такое хорошо, что такое плохо, первая категория. Где правда, где ложь. Он неправды ищет, он ищет справедливости, чтобы все было правильно в обществе делалось. Допустим, я помню, в детстве я занимался самбо, и ну, во дворе одного мальчика там боролись, я его заломал, он был младше. И болевой начал ему делать. Тот орет, чувствую себя победителем. Ко мне подходит мальчик другой, моего возраста. У него такой спокойный взгляд. Говорит, отпусти его. Причем он это не со злобой говорит, а просто потому, что он прав. Отпусти его. В нем сила власти есть в этом мальчике, достоинство. Ему все равно, сильнее я его или слабее. Главное, чтобы было правда восторжествовала. И я, у меня прям тело обмякло. Я почувствовал, что я не хочу дальше это делать. Я его отпустил. И он как бы не то, что он показал, что он как бы вот он победил. Нет, он просто отпустил хорошо. Значит так, значит ты правильно сделал. Все. Ему нужно, чтобы все правильно было. А если бы я не отпустил, он бы со мной тогда бороться начал. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что эти люди, они хотят, чтобы все в обществе было правильно. С детства эти дети, они всегда объединяют вокруг себя людей. Допустим, первая категория тоже вокруг себя объединяет. Он начинает всем что-то рассказывать. Допустим, я когда был маленьким, я родился в Серове, здесь недалеко, несколько сот километров. Вот. И там тогда автобусы ходили очень редко. Такие маленькие автобусики, я помню, в детстве. И не было долго автобуса. Мама меня поставила там на остановке, какая-то телега стояла. Она поставила меня на телегу. Мне было 3,5 года. И она... Я начал рассказывать всем стихи. Дядя Степа Великан там и так далее, с умным видом. Народ меня окружил, и пока автобуса не было, все слушали стихи. Я им рассказывал одно стихотворение, потом второе. Ну, как бы передавал знания. 3,5 года. То есть природа человека действует сразу. Ее не надо открывать. Единственная проблема заключается в том, что потом из-за неправильного образования, когда разум не функционирует у человека, она забывается, человек уже не помнит свою природу. Почему? Потому что, вот смотрите, допустим, что нам надо от ребенка? Нам надо, чтобы он одни пятерки получал. Это значит, что его природа, она будет уравниваться со всем остальным. Допустим, у него способности, ну, даже о способностях говорим, способности в литературе, допустим. Ну, литературу он и так хорошо сдает на пятерку, а вот математика у него на 3. Так что занимайся математикой, а он математику никогда не разовьет, это не его природа. Из красного цветочка желтенький не сделаешь, понимаете, он красным всегда будет расти. Поэтому метод развития человека не такой, что надо все выравнивать, везде одни пятерки. Надо наоборот не париться с математикой этого ребенка, а развивать в нем литературу. Горку надо делать из него. Чем выше гора, тем больше подтягиваются все остальные предметы. Склоны становятся выше. Литература самое главное. Все остальное подтягивается, потому что у него есть смысл в этом появляется в жизни. И тогда человек свою природу не теряет. Он как бы, и в этом случае его разум, творческая активность человека, желание действовать в способностях сначала живет. Но потом это превращается в его цель жизни. Он находит уже свою цель жизни. Сначала он способности развивает. Но если человек говорит, мне не нужны твои способности, литература и так хорошо, учи математику, а то учительница ругаться будет. Это значит, нам не нужен ребенок, нам нужен просто, чтобы он нам счастье приносил, чтобы учительницы были довольны все, нам ребенок сам не нужен. Это означает, что мы разрушаем его разум. Увеличиваем умственные способности, уменьшаем способности разума. В результате ребенок вырастает, ничего не понимает, что ему делать, потому что ему ничего не интересно, у него нет как бы идеи никакой. Он все знает, но ничего не понимает. В этом проблема современного воспитания. Итак, дети второй категории или люди второй категории, у них есть особенности определенные. Руководители называются эти люди. Какие у них особенности? Они способны подчинять себе людей. Они старшие с самого рождения. Всегда старшие, не могут быть младшими. Природа быть старшими. Они храбрые по природе, смелые. Отстаивают всегда свое. У них по природе склонность есть. Вести себя в социуме так, чтобы их уважали. Они хорошо одеваются, склонны говорить очень правильно. Изучают законы, их склонность, природа их понимать движение социальных сил, энергии, они понимают, что такое политика, что такое как бы взаимоотношения между разными классами людей, кто такие старшие, кто такие младшие, они хорошо чувствуют, как со старшими себя вести, как с младшими себя вести, как найти себе тех, кто пойдут за мной. Они склонны объединять даже в детстве, команду создают вокруг себя. Если он в футбол играет, он становится капитаном команды. А если кто-то не хочет, чтобы он был капитаном команды, тогда он воюет с этим человеком, отвоевывает себе свою команду, Тимура его команда, Плохиша его команда. У каждого своя команда, то есть означает лидер, руководитель по природе. Он этот человек, который Чапаев, природа руководителя. Фурманов, природа ученого. Вы за кого, Чапаев? Василий Иванович, вы за кого? Я за интернационал, Фурманов. А за какой интернационал? За первый, второй, третий или четвертый? А Ленин за какой? Ленин за четвертый. И я за четвертый. Ему все равно, какой первый. Главное, чтобы победить. Мы за Ленина, все. А Фурманов, он в деталях разбирается. Он ученый по природе. Он политрук. Политический руководитель, тоже все воюют, но это политический руководитель, он идеолог, он обучает людей, как правильно воевать, он обучает, что такое вера, что мы за Родину, что значит за Родину, как свою жизнь отдать. Он политический руководитель, а Чапаев это административный руководитель или комдив там и так далее. Понимаете разницу, да? Первая, вторая природа. Фурманов первая, Чапаев вторая. Вторая природа означает, что человек имеет это с самого рождения. Поменять невозможно, он вот такой всегда будет. Поэтому он не может, допустим, способности у него лечить людей. Замечательно. Он лечит людей, ему не очень нравится, потому что все неправильно устроено. Хорошо, единственный выход – это сделать все правильно. А чтобы сделать все правильно, для этого надо, чтобы люди тебе поверили, а чтобы люди тебе поверили и за тобой пошли. Ты должен как личность развиться, означает развивать свой разум. То есть ты хочешь, чтобы все было правильно, но не можешь. Это значит, что тебе придется действовать по своим способностям. Хорошо, твои способности лечить людей, лечи. Но это не твоя природа. Твоя природа руководить процессом лечения. Но ты не развит для того, чтобы руководить. Почему? Потому что для этого нужно личность, себя как личность развивать. Когда за тобой люди пойдут, вот когда ты можешь себя поставить в обществе так, что тебя начнут уважать, тогда ты можешь быть начмедом. Но если ты не развит на начмеда, но природа твоя руководитель, тогда ты будешь по способностям действовать. А если ты даже на это не развит, тогда ты будешь лечить людей так, как тебе нравится, а не так, как надо. И будешь заниматься всякой ерундой. И это называется хобби. Понятно, да? И никому это не надо 100 лет, кроме тебя. Поэтому что зарабатывать не будешь. Ты будешь людям говорить, давайте я вас пиявочками буду лечить. Всех пиявочками. Замечательно. Люди не знают, зачем это надо. Зато тебе нравится пиявочки ставить. От чего ты отталкиваешься лечение пиявочками? Потому что мне нравится пиявочки ставить. Замечательно. Или я пчелками хочу всех лечить. Почему? А мне пчелки нравятся. Я поэтому, мне природа лечить, а нравятся пчелки. И я всем пчелкам буду ставить. А кому пчелки нужны, кому не нужны, мне по барабану. Главное, чтобы пчелками лечить. Я в это верю, потому что мне пчелки нравятся, я их люблю. Все это хобби, это не лечение, толку никакого не будет. А вообще по природе ты руководитель. Тебе надо пчелолечебницу открывать. Ну ладно, движемся дальше. Третья категория людей. У них средний центр разума открыт сильнее всего. Средний светофорчик горит, а средний означает, чтобы люди были счастливы. Вот чтобы все было правильно у людей. И нижний наполовину горит, а верхний молчит. Это значит, что счастье людей означает, что они должны быть стабильны. То есть нижний светофорчик отвечает за стабильность. То есть устройство общества зависит не от того, какие законы, там правила такой человек считает, а от достатка. То есть такой человек настроен на достаток. Он считает, что мир будет как бы счастлив, если все будут иметь достаточное количество денег, достатка, там, богатства, возможностей и так далее. Это третья природа людей, называется бизнесмены. И эти дети, они когда рождаются, у них по-другому выглядит чувство собственного достоинства. Когда они рождаются, они смотрят, их взгляд не властный и не умный, а очень общительный, радостный. Им хочется дружить. Они тоже лидеры как бы по природе. И такой ребенок смотрит на всех и показывает. Смотрите, я какой классный. Давайте со мной все общаться. Он любит общаться, ему нравятся как бы люди все вокруг. Он знакомится сразу с пеленок со всеми очень быстро. Устанавливает отношения. И всегда извлекает выгоду. Он тоже центр внимания, но его цель не организовать процесс, а выиграть. И если перехитрили, выиграли, тоже нормально. Ну, допустим, в футбол играем, нас на один больше, их на один меньше. Отлично. Значит, мы выиграем. Тот как бы выстраивает порядки боевые, там, как схема игры, там, пас, кому пасовать, кто там в нападении. Это руководитель, кто в защите, структуру всю видит социальную. А этот, как бы, который бизнесмен по природе, ему по барабану структура. Главное выиграть. Ну, то есть ему нужны деньги. То есть его природа побеждать, то есть именно богатство, получать богатство. Такие дети с детства начинают, они как бы тусуются, дружат со всеми с целью, ну как бы неосознанная цель обогащения. То есть они коллекционируют, марки обмениваются. Так, чтобы все были счастливы, но у меня самые лучшие марки, чтобы были в результате. Ну то есть они любят общение, любят отношения, быстро знакомятся, дружат. Центр, всегда в центре и тусовки находятся, такие заводилы. Любят разные игры, праздники, мероприятия, тусоваться любят, как бы, и всегда из этого извлекают свою пользу какую-то. Эти люди по природе хорошо понимают движение денег, средств. У них есть проницательность, они понимают, у кого больше денег, у кого меньше, кому что надо в жизни, знают, чувствуют, кому что надо. И то им пытаются сделать. Они по природе также щедрые. Если руководитель по природе, его природа защищать людей, то есть он, ему нравится, чтобы люди были успокоены, чтобы у них все нормально в жизни было, то у третьей категории людей они щедрые по природе, не сострадательные, как вторая, а щедрые. Ну, то есть они могут просто что-то подарить, допустим, накормить кого-то там. Ну, им не жалко. Они склонны деньги приобретать и склонны также куда-то их отдавать. Ну, то есть у них природа такая, им нравится, когда все вокруг процветает. Какие недостатки характера? У первой категории людей недостаток – гордость своим познанием. Делает очень крутой вид всегда. Когда человек неразвитый первой категории, он пытается ученые степени себе захватывать. И знание, сам процесс познания ставит на второе место в этом случае. В результате факты подтасовывает. Называется неразвитый ученый. То есть он делает умный вид, имеет большое высокое положение в области, в обществе ученых, но при этом ничего ни для кого не сделал. Он просто добивался своей карьеры. Гордость, спесивость такой, как бы. Очень умный вид. Вторая категория – жестокость, властность. То есть жизнь не для подчиненных, а для себя. Эксплуатация. Признак неразвитости человека. Такой человек не может быть счастливым. Имея такую природу, он не может быть счастливым, потому что счастье – это обмен энергией. Когда ты помогаешь людям своим руководством, они счастливы, ты счастлив рядом с ними. Это не значит, что надо их баловать там, чтобы они что хотели, то и вытворяли. Нет. Речь идет о том, что они защищены трудом. Ты их воспитываешь, все правильно, работа правильно идет. Но при этом они удовлетворены, они чувствуют защиту. Это означает, что ты не для себя живешь, а для людей. То есть бескорыстный человек, хоть и правитель. Это очень развитая категория, это очень сильный уровень развитости. Если ты такой человек, надо быть очень развитым человеком, чтобы быть таким. Корысть победить себе очень трудно. Корысть правителя – это власть. Корысть бизнесмена – это обман. Если человек третий природ, бизнесмен – его недостатки – дурить на деньги. А если он врач и третьей категории, значит, лечить на деньги. Не лечить на здоровье, а лечить на деньги. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он хочет деньги зарабатывать, а не здоровье людям давать. Ну и, соответственно, несчастный человек, потому что счастье – это обмен любви между людьми. Если нет обмена, значит нет счастья. Если ты там заработал, но никто тобой не доволен, разве это счастье? Ну и третья категория люди, это люди, которых третий нижний светофорчик горит сильнее всего, средний наполовину и последний верхний спит. То есть знание для них не является актуальным. Вот, они хотят заниматься любимым делом, устойчивую жизнь иметь в жизни. И хотят это делать для других. Для людей. На втором месте эта тема, на первом – любимое дело. Поэтому эти люди, главное для них – это миссию найти в своей природе, в своих способностях. Такие люди выбирают способности как основу своей жизни и просто ими пользуются для достижения того, что тебе нравится. Ну, как бы, вот, допустим, вот это уже врач и есть врач. То есть, если брать четыре категории, то первая категория – это не врач, а тот, кто учит людей здоровому образу жизни. Вторая категория – это не врач, а тот, кто организует лечебный процесс. Третья категория – это не врач, а тот, кто продает лекарства. Четвертая категория – это врач. Ну, то есть это тот, кто, собственно, и лечит всех. Он любит именно лечить сам процесс. Это Микеланджело, который статуи любит делать. Не тот, кто статуи продает, не тот, кто организует производство, не тот, кто изучает, как статуи как бы высекать, а тот, кто их делает, это четвертая категория людей, они не интересуются социальным устройством. Для них главное, чтобы им дали возможность счастливо трудиться в их деятельности. Итак, есть четыре природы человека, но мы разобрали только три. Когда человек достигает социального развития, у него в какой-то момент приходит перескок со способности к предназначению. И на этом перескоке он теряет деньги обычно. И немножко скатывается вниз в своей деятельности. Но зато он чувствует, что его жизнь течет не зря, что он в своей жизни делает что-то важное, и он становится социально полезным также человеком, а не просто ну, полезным как бы в деятельности. То есть он в социуме свое место начинает занимать, как личность такой человек. Но есть еще четвертое предназначение человека, когда, ну, четвертая степень развития, когда человек уже выше платформы разума становится, начинает понимать, что такое душа. В этом случае он становится наставником. Допустим, если он был врачом, он начинает всех обучать, как лечить. Ну, то есть он мастером становится для всех. То есть он все равно, в конце концов, все приходит к тому, что человек становится старшим и передает свое знание. Это уже опять выше природы. Он, допустим, не директор завода, а учит другого, как стать быть директором завода, наставник. Это четвертое. Немало людей доходит до этого уровня. В основном никто не остается на хобби, потому что так не проживешь. Большинство людей работают по своим способностям, потому что развиваться как личность они не хотят. Кто-то из людей доходит до понимания своей природы, и тогда они становятся очень развитыми как личности. Их личностные качества высоко очень взлетают, и поэтому такие люди также социальное положение очень высокое в жизни или достаточно высокое имеют. Ну, допустим, заслуженный мебельщик России. Почему? Потому что он делает мебель так, что это всем очень нравится. Ну, да, неважно, просто видите, как бы вы понимаете, что если человек как личность становится очень сильным, тогда он всегда в своей деятельности взлетает. И он делает шедевры. Любой день, неважно где там. Он становится лучшим механиком завода. И так далее. Ну, то есть, значит, по своей природе человек действует. Или главным инженером. Значит, он уже руководитель по природе. Для того, чтобы понять, как развиться, как ну, свой разум развить, надо иметь определенные качества. Эти качества находятся в трех сферах жизни. Это развитие себя, первая сфера, работа над собой. Вторая сфера – это социальное развитие. И третья сфера – это интеллектуальное развитие. То есть работа над собой или духовное развитие – это когда я глубже понимаю себя как личность. Когда человек социально развивается, это значит, что он мотивирован не собой, а людьми. Он хочет людям помогать, людям служить. И интеллектуальное развитие означает, что у него есть сила воли, у него есть способность понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Он священные писания изучает, у него есть какая-то вера своя. Он ну, глубже смотрит мир, видит мир, не только себя там, не только людей, а вообще весь этот мир и цель жизни лучше понимает в целом. Тогда это значит, что его разум раскрывается, и он в конце концов способен действовать по своей природе. Иногда человек понимает, знает свою природу, но не может действовать по своей природе, потому что он не развит в какой-то сфере. Социальная сфера, социальное развитие дает человеку возможности в социуме иметь силу. Например, недостаточность социального развития. Пример. Я разок, меня в Краснодаре подвозил один. Человек говорит, я люблю, он как раз эту лекцию послушал, я люблю детей учить. Мне нравится детей учить. Я до 94 года был преподавателем. Потом, когда был кризис, очень мало преподавателям стали платить. И я начал просто делать шубы и продавать их. Сейчас у меня свой цех шуб. И моя цель — найти просто себе человека, который бы эти шубы делал, там основные деньги брал, мне чуть-чуть отдавал, и я хочу в школе опять идти в школу преподавать. Почему он не преподает? Потому что у него социальное развитие слабое. Он не имеет возможности так преподавать, чтобы при этом еще и деньги нормально иметь. Видите, социальное развитие, дырка в социальном развитии. Следующий вариант, допустим, дырка в развитии личности. Человек имеет социальное развитие хорошее, у него есть связи, там, возможности, все. Но он не может быть руководителем. Почему? Потому что он говорит, а меня что-то люди не принимают, не слушают. Не верят в меня люди. Или я не могу и в них выбирать. Выбираю себе каких-то глупых людей, которые меня разрушают, мой коллектив потом. Это означает, что человек как личность не развит. Третий вариант, дырка в духовном развитии, означает, человек говорит, у меня я все, руководитель, у меня все классно. Я как бы, у меня подчиненные хорошие. Но что-то не хватает мне в жизни. Я не знаю, зачем мне работать, цель какая в жизни. Че вот я руковожу, для чего, какой смысл? Может, тебе руководить для того, чтобы храмчик какой-нибудь построить? А я не знаю, зачем этот храмчик нужен. У меня веры нет никакой. Нет высшей цели жизни. Живет просто так, ну, дом себе построил, все у него есть, зачем жить, не знает. Может, тебе вложить в подчиненных, чтобы они счастливы были? Да что-то как-то не очень я их люблю, чтобы они были счастливы, в них убиваться. Ну, тогда не будешь ты сам счастлив, если у тебя нет какой-то глубокой цели жизни. Может, тебе страну поднимать всю, общность как-то для нее, как бы, вот, может быть... В этом твоя цель? Нет, не верю я в нашу страну. Ну, значит, тогда я не знаю, что тебе сказать. Ты просто не развит духовно. У тебя нет высших идей каких-то в жизни. Нет веры, нет национального вот этого вот чувства, нет любви к людям. Я не знаю, какая твоя высшая цель. Ты просто сам не развит, поэтому у тебя нет высшей цели. 5 шагов движения к успеху. Первый шаг. Сделать сильным свою работоспособность означает здоровье. Если человек имеет слабое здоровье, а означает плохой контакт с природой, со стихиями, то он не может быть успешным, потому что у него нет сил быть успешным. Сначала человек должен иметь силы. И тогда человек, это первый шаг означает любовь к этому миру, любовь к Земле. Сегодня в Mail.ru написали, что ученые установили, что те люди, которые взаимодействуют с природой, более эффективны, более счастливы, сильно взаимодействуют с природой. Научная статья была. И это факт. Если человек не чувствует природы, нет связи у него с ним, значит, он обесточен. У него нет здоровья, нет сил, нет энергии. Мы энергетическая структура, а не замкнутая структура. Причем женщина должна любить, именно любить природу. А мужчина должен... радоваться ей, то есть он должен бегать на ней, прыгать, активным быть. Женщина должна любить, она тоже должна быть активной, но она должна как бы любить природу, ей должно нравиться. Чувство, глубокое чувство к природе должно быть у женщины. Мужчины просто радость. Вторая стадия развития. Человек должен активно трудиться, начать с социума, любить людей. Что-то делать для людей, чтобы способности свои открыть. Понимать, где ты эффективен, в каких способностях. Где тебе нравится, в какую область жизни тебе податься. Где тебе нравится, открой свои способности. Третье. Развивайся как личность. Пытайся понять, как ты взаимодействовать с людьми должен. Как преподаватель, как управленец, как торговец или просто творческий труд. Четвертое. Стань социально активным человеком. Если человек не участвует в социальных процессах, если он детей не кормит в детдоме, если он не участвует в общественных каких-то мероприятиях, то у него нет статуса никакого в жизни. Он одиночка. То есть, если человек хочет быть развитым, он должен любить людей. И через это взаимоотношение с людьми обрести силу, которая дает возможность своей природе стать также развитым, раскрытым. И научись молитве, пятое, научись побеждать препятствия в жизни. С работы выгоняют, надо молиться, чтобы побеждать препятствия. Кто-то тебя не любит, значит, так действует твоя судьба. Ну, то есть пять направлений дают возможность человеку быть сбалансированным, сильным. Выпадает, если, допустим, первое, здоровье, нет сил работать. Второе выпадает, я не знаю, где мне заниматься чем. Третье выпадает, предназначение, человек не знает, как ему заниматься, нигде, а как заниматься деятельностью. Там тонкости даже есть. Допустим, руководитель, есть четыре категории руководителей. Например, первая категория — это администратор такой, который должен быть топ-менеджером. Он никогда никому не подчинится. Вторая категория — это административное, управленец, человек-управленец, но он как бы, ему нужно, чтобы ему руководили. Третья категория — это идеолог, тоже топовый такой он, как бы всегда у него свои идеи, чужие не будет как бы воплощать. А четвертая категория — это руководитель, тоже руководитель-идеолог, идеолог, который должен подчиниться кому-то. То есть есть разные категории. Допустим, административное управление — это управление людьми и ресурсами. Человек схемы понимает управление. А идеологическое управление — это означает, куда бизнес должен двигаться, направлять его, как вкладывать деньги, с кем контактировать, с кем не контактировать. Человек чувствует, что делать. Это тоже управление. Допустим, есть битва идет, кто-то с солдатами там, равняясь смирно, в атаку там, а кто-то карту чертит там, куда армию направить, стратег такой. Ну, то есть это разные природы руководителей. Человек должен раскрываться как личность, чтобы понять свою природу. Допустим, человек говорит: Олег Геннадьевич, у меня классно все на производстве, в руководстве, все классно, деньги теряю, в долгах. Это значит, что у тебя нет стратега, нет человека, который бы... Ты не такой человек, ты никогда это не сможешь. Ты можешь только людьми управлять. Тебе нужен человек, который будет понимать, как направить куда бизнес, чтобы не терять деньги, с кем строить отношения, с кем нет, с кем сделку делать, с кем нет. У тебя нет такой интуиции. У тебя есть возможность управлять людьми, технологический процесс запустить. Ты как бы технолог, там знаешь все тонкости, детали. А куда направить бизнес, не знаешь. Направил куда-то и прогорел. То есть не бывает человека, который бы все способности сразу имел. Это невозможно. У каждого свои способности. Раскрытие природы, оно все детализируется все больше и больше человека. Не просто бизнесмен, а как я должен заниматься бизнесом. Человек тоже должен понимать глубоко. Иначе он не будет счастлив и развит. Видите, я тему вам обзорно осветил, потому что я предполагаю, что вы лидеры по природе. И сами сейчас будете раскрывать тему через ваши вопросы. Отвечать я вам буду лично всем, чтобы было интереснее. Теперь спрашивайте. Но если вы мне говорите: Олег Геннадьевич, у меня геморрой, значит, вы зря сюда пришли на эту лекцию, потому что вы не лидер по природе. Вас не интересует развитие, вас интересует личная жизнь. Да?
Здравствуйте, Олег
Геннадьевич. Садитесь, садитесь.
Скажите, пожалуйста, вот по тому, как вы описали, и, в принципе, по мнению окружающих людей вокруг, говорят, что я лидер, руководитель по природе по своей.
Да.
Но меня, особенно в последнее время, на работе это начало проявляться, меня больше тянет обучать людей. То есть, а руководителями уже как-то пропадает желание. С чем это может быть связано?
Вот видите, вы дифференцировались. То есть вы руководитель, который должен создавать команду, вдохновлять людей, как правильно работать. Ну то есть вы не административный руководитель. Вы не Чапаев, а Фурманов. Понятно?
Да. Спасибо.
Но вы сами должны были это понять.
То есть вдохновлять людей, это как бы...
Вы поймите, что вот сейчас то, что я вам сказал, это теоретическое понимание. И оно вам не поможет. Вы должны как личность развиться и почувствовать в себе это. Приведу пример. Один молодой человек мне спросил: Олег Геннадьевич, какая у меня природа? Я говорю: сами откройте себе. Нет, я хочу, чтобы вы мне сказали. Вы будете все делать, как я скажу? Конечно, я же вам верю. Замечательно, у вас такая природа, делайте. На следующий день на лекцию приходит, я говорю: вы поменяли работу? Он говорит: нет. Я говорю: а почему? А вдруг вы ошиблись? Что же мне на это ставить всю свою жизнь? Я говорю: вот поэтому я вам и не отвечал, потому что это бесполезно. Пока вы сами не поймете, кто вам не поможет. Потому что когда человек в своем сердце почувствовал, он может менять свою жизнь. А если ему кто-то что-то сказал, от этого ничего не меняется. Я вам сказал, но пока вы не почувствуете, эффективности не будет. Вы почувствовали, что вы не администратор, не административный руководитель по природе. Теперь почувствуйте, какой вы руководитель по природе. Тонкости этого момента почувствуйте, и тогда вы будете дальше двигаться вперед. Но только тогда, когда деньги для вас станут на второе место, тогда вы сможете действовать по своей природе. И для женщин отдельно еще кое-что. Первое в развитии человека, на первом месте всегда стоит в жизни человека, выше всего, выше предназначения, стоит самосовершенствование, выше всего. Потому что если человек не развивает себя как личность, разум его спит, и он никогда не сможет быть эффективным. На втором месте у мужчин и женщин уже разница. Мужчине, чтобы быть развитым, ему на второе место надо ставить социальную жизнь. Если он не развит, не знает, чем заниматься, иди занимайся чем хочешь просто. И на одном месте не меньше 3 лет находись, чтобы тебе научиться терпеть деятельность, работать, терпеть работу. Когда человек начинает терпеть работу, мужчина, у него начинает раскрываться разум, он начинает понимать, где он эффективнее. Если он прыгает с одной работы на другую, желая себе полегче жизнь сделать и поприятнее, он не раскрывается. Мужчина раскрывается только когда он аскетирует в труде, когда он просто пытается углубляться в одну деятельность и понять, где он там эффективнее. Другими словами, прыгая по разным видам деятельности, мужчина не понимает свое предназначение, понимает, детализируя одну деятельность. Он начинает лучше понимать, как ему эту деятельность делать, если он в одном месте остается. Тогда у него разум начинает развиваться. И потом он, когда на другую работу переходит, он уже не просто туда работу приходит, а уже в другом ракурсе, в котором более эффективно ему делать. То есть он параллельно и свою природу, конечно, и свои способности узнает лучше. Он думает: я не по способностям работаю, надо на другую работу быстрее. Сиди на этом месте. Способности понял, не важно. Важно тебе понять, как ты будешь более эффективен. Но для этого надо аскетировать мужчине. Итак, после самосовершенствования на втором месте у мужчины это работа, на третьем семья. На первом месте у женщины самосовершенствование, на втором семья. Если женщина семью не создала, то происходит интересный феномен. Она работу с семьей путает. И как бы работой живет. Работой начинает жить. А когда женщина живет работой, она высыхает. Потому что там она создает личные отношения, не деловые. Женщины по природе. Главные для мужчины деловые отношения, личные отношения, для него отдых. Дома он отдыхает, на работе живет. Женщина наоборот, она живет дома, а на работе отдыхает. Поэтому для нее личные отношения главные. А деловые второстепенные. Если у нее нет семьи, и она там не любит маму, папу, там подружек нет, то есть она в личных отношениях слаба. Это значит, что она на работе начинает вкладываться туда, впихивать свое сознание, и там личные отношения пытается создавать. Личные отношения с начальником означают, что он будет тебя юзать. Ты меня любишь, веришь в меня, хорошо, работай больше. Личные отношения на работе у женщины с другими работниками означает эксплуатация. Ой, Машенька, ты так меня любишь, останься за меня, поработай чуть. И такая женщина, там, потому что там деловые отношения, такая женщина высыхает на работе. И поэтому у нее, если у нее нет опоры в жизни, если она не понимает, что семья ее корни, она без корней растет, то она высыхает. То есть корни — это семья, там ее личные отношения. На работе просто она пришла, потусовалась, попила чай, поработала, ей нравится, все классно, почирикала с подружками и пошла домой. То есть она там не парится. А если женщина: вот это моя жизнь, это работа, я хочу здесь жить, здесь развиваться, замечательно. Значит, у тебя будет 4 стадии. Первая стадия — нравится, вторая стадия — устаю, третья стадия — надоело, четвертая — ухожу. Не моя деятельность, устала здесь, все мне надоело. Почему тебе все надоело? Да потому что здесь нет любви, нет личных отношений. Ты того от работы ждешь. Работа — это просто для тебя отдых от семьи. Конечно, может быть активный отдых там. Женщина может быть очень сильной личностью. Она может там отдыхать, будучи мэром города, допустим. Но, понимаете, удивительно знать, что если женщина имеет корни, ей в деятельности зарабатывать большие деньги и работать вот так вот легко. Она может горы сворачивать, потому что она имеет природные способности. Ну, как бы, женщина социально развита лучше, чем мужчина по природе. И легче общаться с людьми, договариваться, понимать, интуиция лучше развита и так далее. Но она может сгореть на работе, если она как бы в нее сильно погружается. Если она не сильно парится, как бы ей нравится работать, у нее основа есть, семья есть, корни есть, то она может и быть очень эффективной на работе. Мужчине, чтобы быть эффективным на работе, надо развиться как личность. Если мужчина развился как личность, то ему можно семью создавать, потому что он крутой, всем нужен. Его чувство собственного достоинства мужчины, который как бы чувствует, что он силен в деятельности, он становится очень достойным человеком. Чувство собственного достоинства делает человека красивым. Девушки все на него смотрят, он как король, красивый. Девушка красивая, когда она в личной жизни сильна. Даже до замужества она должна быть сильной в личной жизни. У ней должна быть любовь к подружкам, к родителям. Она должна быть очень радостной в социуме, сильной. И тогда ее все будут любить. Потому что красота женщины зависит от ее социальной силы. Ну, вернее, силы в личных отношениях. А мужчина — красота зависит от его социальной силы, развитости в обществе. Итак, я вас нахлобучил знаниями. Теперь вы должны задавать вопросы, будем раскрывать детали. Да, вот мужчина, вы? Да?
Идеологические ценности.
Видите, вы сейчас перескакиваете. То есть давайте, если вы хотите, мы разберем эту тему. Если вам сейчас эта тема будет понятна, то, что я сказал, следующую возьмем. Идеологические ценности в коллективе. Целая большая тема. Сейчас вот она тема. Мое развитие, как мне дальше жить, если все понятно, будем в следующем разбирать. Ваш мужчина, да?
Вопрос. Ну, у каждого человека, наверное, это касается. Ну, много каждый смотрит там таких вот выступлений, ну, правильные вещи какие-то. Понимаешь, что надо в себе что-то исправить. Пытаешься какое-то время, потом раз — и натура. И ты все равно продолжаешь делать так, как ты привык делать. Это во всем, во всех вещах. Да. В питании, в общении, в воспитании. Хватит утешаться словами.
Серьез беремся за дело. Азартно. На завтра. В чем проблема? В том, что у вас нет работы над собой.
Почему я работаю над собой?
Работа над собой дает человеку силу воли, решимость. То есть, видите, есть разные аспекты развития личности. Допустим, я вкладываюсь в работу, то есть у меня социальная деятельность завались, в семье все завались, я упахиваюсь, молитвы нет. Зарядки нет, пробежки нет, постов нет, закаливания нет, значит, у тебя силы воли нет. Не сможешь. Нет контакта с природой, нет контакта с Богом. Силы нет, куда брать. Человек на завтра все откладывает, потому что у него нет силы на сегодня. Нет сил. Слабый внутри. Силы берутся от работы над собой, означает взаимодействие с этим миром, нужны силы. Ну, допустим, я приехал вчера на поезде, всю ночь ехал, потом еще досыпать пришлось, проснулся, нет сил. Но так как я знаю, что мне делать, я себе заставил пойти в парк. Там в парке ходил, 2 часа молился, возле дерева постоял, все, силы появились. Завтра йогой буду заниматься, послезавтра бегать. С утра 3 километра 4. Если человек не работает над собой, сил брать неоткуда. Шансов быть сильным нет. Это значит, воли нет, все на завтра откладывают. Силы воли нет, все на завтра. Ваш вопрос, да, мужчина? Да.
Олег Геннадьевич, вот значит ли это, что если человек аскезы держит, определенный, работает над собой, да, у него появляется сила воли, и он тогда сможет быстрее...
Конечно, конечно. Ну, а вот смотрите, как раскрывается предназначение через, опять же, ту же самую силу. Вот, допустим, руководитель я, не руководитель, руководитель я, не руководитель. Но если ты волевой, развитый человек, говоришь кому-то, сделай это, он раз пошел делать. Этому сказал все, кого говорят, а да давай, мы тебе будем подчиняться. Все, значит, ты руководитель. Или ты начинаешь что-то говорить, и все слушают тебя. Я тоже работал над собой. Я не знал своей природы. Просто работал над собой с детства. Как меня отец отдал в самбо 8 лет. Меня обматы начали бросать там. Начали спортивные лагеря, начал ездить. По камням бегать, по воде холодной купаться. Спать на жестком. И почувствовал в этом вкус, в работе над собой. И потом... В медицинском институте я не нравилось лечить людей. Это способность. И я просто лечил людей, ходил на лекциях, сбегал с лекций, лечил людей. В клинику убегал, там кому плохо, там точки нажимал всякие, то все делал. И параллельно рассказывал, как жить правильно. Делился опытом. Ну, я как бы смотрю на мои точки, они не сильно обращают внимание, как я нажимаю. Вот то, что я говорю, они слушают. И один человек в научно там центре изучения подшипников, подшипник какой-то институт, прям рядом с клиникой недалеко, в Самаре, говорит, а прочитай моим сотрудникам лекцию по тому, как правильно жить. Мне 23 года всего, я не чувствую себя сильной личностью. Я говорю, я боюсь. Они взрослые люди, такие ученые всякие, серьезные люди. Он говорит, нет, ты должен прочитать, уговаривал меня. Потом уговорил, я пришел, я смотрю, там сидит человек 25, и у меня коленки начали подкашиваться. Мне стало страшно. Но потом через 2 часа я так разговорился, что я даже забыл, что я лекцию читаю. Там рассказываю все. Понеслась. Ну, то есть, когда человек начинает по своей природе действовать, все, его не остановить. Но чтобы начать, кто-то раскрывает в тебе это. Ну, то есть, ты сам, может, и не поймешь. Люди тебе подсказывают. Это означает, что как личность развился, ты начал на других своей природой влиять. И они видят, что у тебя получается. Ну-ка, стань нашим руководителем. Или объединяются сами вокруг тебя. Мы с тобой будем, давай руководи нами, все. Без тебя мы не будем. Работа над собой – основа. Если человек не работает над собой, его качество, личности, цветок не раскрывается, непонятно, какой у него запах. Нюхай, нюхай, бутон закрыт, нет запаха, все. Да?
А природа человека от жизни к жизни меняется, развивается?
А в том-то и дело, что не меняется, она развивается. Нет, если ты руководитель в этой жизни, в той жизни, в следующей жизни ты будешь еще лучше руководитель. А если ты спился, тогда ты будешь руководителем, но не закрывшимся. Незрелым, неспелым. Тебя не увидят как руководитель. Тебе надо опять начать работать над собой, бросить пить, бросить курить, стать спортивным, активным, жизнерадостным. И тогда твоя природа будет сильнее раскрываться. Тебя лучше узнают как руководитель. Но от жизни это не меняется. Или меняется страшно медленно. Может быть, много-много жизней эти перемены происходят. Поэтому и есть природа человека, ее невозможно поменять, мои хорошие. Если вы ребенок, у вас по природе ученый, вы из него хотите бизнесмена сделать, ученые деньги мало получают, ну так думают люди. Бред. Он может таким ученым стать, что денег будет больше даже, чем у бизнесмена. Да?
Мальчики через аскезы, а девочки совершенствование. Так,
чтобы... Аскезы у всех. Аскезы у всех. Аскезы у всех. Просто есть женские аскезы, есть мужские.
Я водой плеваться не хочу.
Правильно. Это не женская аскеза. Вот, допустим, смотрите, зарядку делать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это какая зарядка? Мужская. Какая женская зарядка? Тоже зарядка есть. Какая женская зарядка? Музыку включила. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, пошла женская зарядка делаться. И тоже она развитая, спортивная. Вот мы сегодня по парку ходили, видим, девушка бежит. Она бежит с наушниками. И там что-то у нее играет. Она бежит такая довольная. Вот, то есть, не любовь основа. Движение второстепенно, любовь первостепенно. В социуме тоже. Если ты одинока, одна девушка ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, замуж не могу выйти. Я говорю: у вас подружки есть? Она говорит: нет. Я говорю: никогда не выйдете. Почему? Потому что энергия любви не движется. Как у мужчины сила качается, когда гири. Раз, два, три, четыре, раз, два. Оп, мышцы пошли. Значит, тут сильным стал, сильным. Также есть женская сила. Она говорит: а как сделать так, чтобы тебя полюбили? Я говорю: вам надо сначала любовь свою отдавать так, чтобы вокруг вас куча подружек была. И когда вы чувствуете сильно себя в любви, в отношениях, всех любите, тогда ваше чувство, собственно, достоинства женское раскрывается, и вы, допустим, парень вам нравится, вы на него смотрите, он... Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Так замуж выходит. Сила нужна, женская. Ваш вопрос, да, сзади. Конечно. Конечно. Очевидно, Сталин был руководителем. Ну, Сталин был, у него административная природа, а у Берии идеологическая. Он же идеолог, Берия конкретный. То есть он просто взял, поехал на этот фронт кавказский и просто перестроил всю линию фронта. В результате немцы были разгромлены там. Причем наших было меньше по количеству. Берия гениальный человек. Его просто, мне кажется, незаслуженно опорочили. Это политический процесс был. Он очень много сделал для страны полезно. И он гениальный человек на самом деле. Берия. Ну как идеолог. Он идеологическая у него сила. Стратег. Стратег Берия. Сталин просто руководитель. Да? Тоже гениальный.
Я хотела другой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, что из ваших лекций вы говорите, что
Нет, четыре категории. Бывают женщины, руководитель по природе, топ-менеджеры. Никто не руководит. Не всегда так. Бывают женщины топ-менеджеры. Но женщина всегда действует в обществе через мужчин. Женщина, если она как бы Елизавета II, то значит должны быть мужики, которые будут всех казнить, там рубать. Это не женское дело казнить. Она просто говорит, этого надо наказать. Они там уже сами решают. Она не парится там. Оп, уничтожить! То есть женщина так не действует. Женщина политическая сила, она знает все процессы, она насквозь всех видит, все, у них есть сила, проницательность, понимать, что происходит. А чтобы волевые процессы, ура, товарищи, она, воюем с этой страной. Она воевать не будет сама, она женщина. Кто воевать будет? Мужики, которые ей подчиняются. То есть женщина топ-менеджер, это значит, что ее мужики окружают, которые будут рубать всех. Если у нее есть такая сила в себе подчинить мужиков, тогда она топ-менеджер. А если она не топ-менеджер, тогда над ней должен мужчина стоять, а не женщина, точно. Потому что есть разница в разуме мужском и женском. Ваш вопрос, да?
Олег Иванович, у меня вопрос следующий. Вот есть два проекта. Один хорошо летит, то есть там легко люди появляются, ресурсы, а второй тяжело летит. И там ресурсы не появляются. И вопрос, значит ли это, что тот, который идет легче, нужно заниматься им, а второй, ну, как бы душе не хотелось, да, а его пока оставить и, может быть, вообще не заниматься?
Не значит. Бывает так, что деятельность развивается туго, но там есть миссия, есть глубина. Это деятельность по природе, и значит, что она выстрелит позже, когда ты станешь развитым. А первый проект может идти хорошо, но он тебе не нравится, там нет глубины, это просто сшибание денег, и там нет глубины какого-то смысла, но так как у тебя способности проявились в этом проекте, поэтому там и деньги получаются, но он тебе не интересен. Ну а если так получается, что проект не интересен, в нем нет смысла, нет глубины, он еще не получается, зачем тогда им заниматься? Видите, сам, он сам все понял. Не надо даже детали раскрывать. Еще да, ваш вопрос, мужчина, да?
Олег Геннадьевич, вот если...
Вы садитесь.
Вот. Если я представляю, что точно могу организовать один вот узкий процесс, я врач, я могу организовать врачебную работу точно. Вот в своей вот небольшой, в своем направлении.
Ну вот видите, он руководитель по природе, но его хобби врач. Не хобби, а способности. Его способности быть врачом. Это природа ума, там раскрыты качества. Но по природе он руководитель. Он говорит, я хочу организовать свою узкую деятельность врачебную. Да, правильно вы мыслите.
Но я понимаю, что мне, вот как вы говорили, мне нужен кто-то стратег. Потому что вот или в то ли в силу возраста, или небольшого опыта, вот, я понимаю, что, например, что-то...
Вы администратор по природе, руководитель администратор. Вы никогда в жизни не сможете стратегически мыслить. Даже если вы разовьетесь как личность.
Ну вот, я вот как-то это подозреваю.
И
вот
я... Чтобы музыкантом быть, тут надо бы на умение и уши ваших понежнее. И отвечает соловей.
Вот я вот как-то подозреваю и понимаю, что мне нужен вот такой партнер. Вот как его разглядеть, увидеть? Есть ли какие-то там отбор, не отбор, критерии?
Никаких критерий, никакого отбора. Проблема не в том, видите вы его или нет, а проблема в том, что вы не можете его захватить, потому что у вас слабое социальное развитие. Допустим, у вас духовное развитие хорошее, вы поняли, кто вы по природе. У вас хорошее развитие с точки зрения как бы вашей деятельности, у вас есть деятельность, но влиять на людей вы не можете, потому что вы ничего не делаете для людей. Вам надо в обществе стать сильным, в социуме, начать делать добрые дела для людей, стать привлекательным человеком, и тогда к вам притянется человек, который вам нужен. А так вы его не притянете, как вы его притянете? Если вы возьмете младшего, он будет слабее вас и будет как идеолог или как стратег, слабый стратег. Если вы хотите партнера такого же, как ты, как вы, допустим, чем он будет мотивироваться? Зарплату вы ему не дадите такую, как надо, потому что он такой же, как вы. Ему надо больше, чем мало. Значит, вы его можете мотивировать только дружбой своей или партнерством, а для этого вы должны быть сильны, социально сильны, чтобы он поверил в вас. Так создаются большие команды людей, которые способны взаимозаменять друг друга, они способны верить друг другу. Это означает, что они социально развитые люди. У них есть сила, дающая веру в них, как личность. А у вас такой силы нет. Вот и весь ответ.
Спасибо.
Да, ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, вот я занимаюсь видеосъемкой и чувствую, что вот углубляться в технические моменты, как бы, ну, не совсем охота. И вот как бы, ну, два пути, то есть, либо расширяться как-то, команду создавать, либо в сторону обучения, то есть вот куда двигаться.
А что вам хочется? Вам нравится эта деятельность или вам хочется, чтобы это делалось?
Хочется, чтобы.
Значит, это руководитель. Видите, все просто. Если говорит, да мне не надо, я сам все сделаю, мне никто не нужен. Они хуже, чем я, сделают. Мне хочется самому все это делать. Мне процесс нравится. Значит, человек должен съемкой просто заниматься и не париться. И куда-то пойти, где там много съемщиков, под кого-то встать и быть эффективным, гаечкой эффективной. И нравится так погружаться в свою съемку, делать крутую съемку и так, чтобы все там падали от вашей съемки. А если вам хочется сделать процесс, то это уже не съемка, это организация съемочного процесса. Это уже руководитель.
А обучать, ну это другое вообще, ну как
бы? Это уже другое, да. Обучать, как съемка происходит, да, супер, отлично. Курсы по съемке там. Вы хотите процесс или чтобы все умели снимать? Допустим, человек думает, кошмар, люди, вы же не знаете, как снимать. У вас нет знания, съемка это же самое важное в жизни вообще. Человек начинает обучать всех, как снимать. У него там целая система Станиславского, как бы. Лидий Станиславский такой человек. Преподаватель по природе, школа Станиславского, актерское искусство. Он не игру саму любил, он хотел, чтобы все знали, как правильно играть. Поэтому школа Станиславского. Если бы он любил игру, он бы сам играл просто и все. Чарли Чаплин. Нет было школы Чарли Чаплина. Был Чарли Чаплин, что он любил играть, ему нравилось играть. Ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, с самого детства, с 3 лет у меня всегда была своя команда. То есть то, о чем вы говорили, что если не берут в команду, ухожу в другой двор, собираю другую команду. Когда взрослел, заканчивал школу, случилось так, что бабушка с дедушкой меня воспитывали. И мне бабушка с дедушкой всегда говорили, иди устраивайся на завод. Я говорил, нет, я на заводе никогда работать не буду. В одно место ходить, в одно время отдыхать. Стал предпринимателем. То есть никогда не было трудовой книжки. Занимаюсь строительством. В городе Кургане не так далеко отсюда, 300 километров. Года 4 назад понял, что это не мое предназначение, не единственное.
Нет, неправильно. Это вы поняли, что это не мое предназначение, а что ваши способности находятся несколько в другой сфере. Предназначение осталось прежним, руководитель.
Да.
А способности означает не стройкой руководить, а бульдозерами, допустим.
Я начал заниматься общественной деятельностью. Начал делать общественные проекты. Потом посетил семинар Валерия Комусова. Город Курган к нам приезжал. Мне стали интересны эти люди. Я взял книгу «Наука самоосознания». Прочитал 40 страниц, стал вегетарианцем. Оказался ездить на охоту.
Это называется духовное развитие. Ничего общего с вашим предназначением не имеет. Духовное развитие, когда включаются, люди думают, о, я не бизнесмен, я священник по природе. Духовное развитие у всех одинаково людей. Все должны развиваться духовно. Это больше счастья приносит духовное развитие. Поэтому человек думает, да зачем мне управлять кем-то? Я духовно развиваться хочу. Замечательно, развивайся. Но когда ты будешь духовно развиваться, ты придешь, допустим, туда, в группу духовного развития, и скажешь, что-то у вас здесь все плохо организовано. Скучно, девочки, надо все сделать правильно. Вот и все, опять ваша природа начнет там действовать, руководителя.
Дальше вопрос. То есть я также занимаюсь стройкой, занимаюсь общественными проектами, познакомился с ребятами из спектакля «Нити»,
«Творческий
союз».
Да.
Привезся в Курган один раз, организовал второй раз, вот они не так давно меня вернулись с Кургана. Приходит полный зал, аншлаг, люди хлопают. Я вижу, что друзья мои сидят в первом ряду, в последнем ряду. Вижу трансформацию на их лице, думаю, блин, буду организовывать спектакли.
Замечательно.
Два спектакля сделал, все опять что-то опустило. С деньгами лет пять назад уже перестал себя отождествлять.
Это что называется поиск? Человек ищет свои способности. Природа какая у человека? Руководитель. Духовное развитие идет, меняется восприятие мира, меняется понимание своих способностей. Где я более эффективен? Идет поиск. Но при этом в этом поиске нельзя... Правило такое. 3 года можешь на одном месте работать, дальше меняй. Если меньше 3 лет, значит, ты будешь прыгать как обезьянка и потеряешь себя. Потому что если человек, мужчина, не остается в одном месте и там... сам весь процесс не развивает, он теряет силу своей деятельности. Он может лучше понимать, чем заниматься, но силы у него этим заниматься уже нет. Поэтому хотя бы 3 года на одном месте. Это аскеза. Но это дает человеку возможность быть сильным. Или, допустим, вы штангу поднимаете. Нет, лучше гири. 1-3 раза гири. Нет, лучше турник. 1-3 раза турник. Нет, лучше там фехтование. Все, ничего не разовьется. Будете бегать, невозможно. Штангу сначала, 3 дня к штангу.
Занимаюсь и этим. И вот вы во время лекции, когда начали, сказали про какой-то перескок. Что будет какой-то перескок.
Да.
И вот, какой период времени, я просто понимаю, что сейчас там случился у меня перескок. Какой период времени он может длиться?
Пока вы не станете эффективным, допустим, ваша природа организовывать... Настоящая природа, допустим, организовывать процессы обучения людей. Но у вас нет качества на это. Когда качества разовьются, тогда будет перескок. Вы можете стройку оставить. И вы будете сильным в организации. В чем ваша сила? Вы заинтересуете руководство города. Там, на масштабах города будете действовать. Это все. Группу «Нити» застроите, чтобы лучше все делали.
Хорошо.
Ну, то есть вы станете сильным, то есть вы обретете социальную силу, означает, что в своей природе вы стали развитым человеком. Развитый человек в своей природе, это значит, что он может на полную катушку этим заниматься. Если руководитель, то руководитель завода, развитый человек. Неразвитый не может заводом руководить, он не может к мэру города прийти и сказать ему так, чтобы он был счастлив. Он вообще к нему прийти не может, неразвитый человек. Не то, что еще что-то сказать. Его даже слушать никто не будет.
Я уже встречался, там такая ситуация даже была, я участвовал в предвыборном голосовании для того, чтобы вот уже в город куда-то дальше пойти.
Видите, он точно...
Когда я увидел, какая там грязь,
он точно руководитель по природе, он говорит, Олег Геннадьевич, у меня все нормально. Я встречался с вами. Чувство, собственно, достоинства сильное.
С губернатором делал.
Видите, он как бы... Я вас уважаю, все нормально. Но если вы как бы... Но если вы хотите знания иметь, то знание заключается в том, что недостаточно встречаться с губернатором. И видеть его недостатки недостаточно. Надо переварить все эти недостатки, понять. Переварить означает принять все. Да, вот есть у людей недостатки, мы живем в таком мире с недостатками, и... оптимально взаимодействуем. Понимаете, сильная личность это не та, которая бунтует. Сильная личность так взаимодействует со всеми, чтобы всем помогать. Допустим, руководитель неразвитый, он видит недостатки, бунтует, разрушает систему. Неразвитая личность. Развитая личность переваривает, понимает, что есть недостатки, находит свое место и сотрудничает. развивает так, чтобы все было хорошо. Это развитая личность. Неразвитая личность все время в оппозиции. Развитая личность по пользу приносит, а не вред. Для этого надо стать сильнее, переваривать недостатки других. Принять общество, в котором ты живешь, принять недостатки людей и сделать, оптимизировать процесс на том этапе, на котором он находится. Вот страна находится на том этапе, на котором находится. Прими ее, оптимизируй ее жизнь, стань полезным. Пусть тебя унижают, делай свое дело, и ты, значит, действуешь правильно, как лидер. Я тоже, как ученый, могу сказать, все неправильно, все, образование неправильно, наука неправильно, все неправильно, все козлы. Замечательно, расстрелять. Бесполезный человек. Бесполезный, потому что все разрушает. А создать он то же самое не сможет. Когда он создаст, там тоже будет тысяча изъянов. Это все означает незрелость. Незрелые люди никому не нужны. Если ты незрелый, пойми, что незрелый. Научись терпеть, принимать ту жизнь, в которой ты живешь. Стань полезным на своем уровне, смирись со всем, прими все и будь эффективен. Если ты эффективен, ты помогаешь всем, значит, ты зреешь еще больше. Бунтари никогда не развивали эту страну. Ее развивали созидатели. Спасибо. Ваш вопрос?
Мой?
Да.
Спасибо. Вы сказали, что для мужчины 3 года надо поработать, чтобы развить свои способности, да, на конкретно одном месте для женщины, чтобы спасибо. Понять, где, в какой сфере ее способности.
Вы замужем? Завтра решим, да? То есть уже есть 3 варианта, да? Я выбираю, Олег Геннадьевич.
Сейчас пока нет.
Вот когда вы выберете, ваша личная жизнь укрепится, утвердится, тогда в этом случае женщине не надо 3 года на одном месте. Ей надо социальные обороты набирать. Есть вообще деятельность женская, есть мужская. Мужская деятельность — это производство, это там, где надо товар делать, там, производство делать, побеждать судьбу, воевать, добиваться, делать производство, аскезы совершать. Это мужская деятельность. Женская лидерская деятельность находится в сфере социальных отношений. Обучать людей, воспитывать детей, заботиться о престарелых, обустраивать город, делать социальные программы в городе, делать, чтобы город жил счастливо, наполнена и радостна. Вот это женская социальная деятельность. И женщина, она легко находит себя. Она тут попробовала, не то. Тут попробовала, и когда она видит, что вот здесь ей нравится, все, надо этим заниматься. С точки зрения поиска предназначения, женщине несложно найти предназначение. Ей сложно там не уставать. Ей сложно там остаться стабильной женщине. А стабильность женщины идет только от ее личных отношений. Даже если нет мужа, но очень стабильные, глубокие отношения с родителями, с подружками. То есть, когда женщина социально, то есть в личной жизни очень крепка, ей не надо личную жизнь создавать на работе. Она крепка в личной жизни. Она на работе деловые отношения строит и имеет силы внутренние дистанцироваться от всех на работе, не создавать там среду своей жизни, не принимать работу за свою жизнь, тогда в этом случае она остается там надолго. Как только для нее жизнь не семья стала, а работа, она там начинает сразу терять себя. Если вы чувствуете, что у вас есть опора в жизни, как бы есть сила внутренняя, личная сила, тогда вы можете легко реализовать себя в деятельности, не как мужчины. Потому что женщине, если у нее есть опора, она социально очень быстро развивается. А в личной жизни себя укрепить очень трудно женщине.
Именно сфера направления деятельности, грубо говоря, там печь пирожки, лечить людей, учить. Не учить, а там, не знаю, шить одежду.
Вы будете печь пирожки? Давайте. Будете? Вам нравится печь пирожки?
Нравится. Я много чего
делаю.
А? Вот я лично сейчас очень много чего делаю. И пеку пирожки, и фотографирую.
Замечательно, отлично.
Но это неправильно же. Надо какое-то конкретное направление, русло направить свое.
Нет. пеките пирожки, фотографируйте, что хотите делать. Но придет время, и вы заставите кого-то другого печь пирожки. Что вы по природе руководитель. Да. Можно вот не сильно напрягаясь видеть людей природу, очень сильно она выражена в личности. Допустим, женщины-руководители как себя ведут? У них очень сильная социальная такая, как бы, они все королевы. Если королеву видишь, значит она руководитель по природе. Ну, девушка может нарядно одеваться, но она не королева. Если она королева, все значит руководитель. Ученые по природе, девушки, они не королевы, они святые такие. Царевна Несмеяна, ученые такая. Вы понимаете разницу, да? Бизнесменши, женщины, они такие, как бы, тусовочные, такие активные, такие. Как бы, ну, их видно сразу, видно человека очень сильно. Его природа просто, она светится на человеке очень сильно, если он развит как личность. Чуть-чуть развился как личность, и все видно в человеке. Пока он не развит, и все одинаковые. Развился, все разные. Если, допустим, прийти к алкоголикам, у них, конечно, там будет главный алкоголик тоже, обязательно. Но они все одинаковые примерно. Трудно различить главного алкоголика от неглавного. Вот. Знаете, человек должен духовно развиваться, чтобы сиять, начать стать яркой личностью. Дальше ваш вопрос.
У меня вопрос в продолжение этой темы. Два стула занимаю, один из них руководитель, а другой ремесленник руками. У себя же, как говорится, на работе.
Зачем вы руками делаете что-то? Вот смотрите, смотрите, сейчас она сама ответит на свой вопрос. Зачем вы это?
Люблю.
Все, люблю. Это что такое? Хобби. Вы отдыхаете там.
От руковождения, да.
Все, вот я сама ответила. Природа руководитель, а своими руками делать хобби, нравится просто. У вас тоже все эти пирожки печь, это ваше хобби тоже все. Фотографировать, вы занимаетесь, на первом уровне развития находитесь. Вы хобби занимаетесь. Мне так нравится пирожки печь, Олег Геннадьевич, замечательно. Это значит, надо быть директором кондитерского цеха в будущем. Или пекарни. Потому что у вас Венера сильная планета, означает, что Венера и Марс соединение означает, что производить продукты питания, что-то печь там. Или просто Венера, это фотографии, искусство там и так далее. То есть, как бы вы действуете сейчас согласно своим способностям и своим, что вам нравится. То есть хобби плюс способности. Но по природе вы еще не развиты действуете. Да, ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, не могу удержаться. Вот может быть, вы мне скажете мое предназначение, чтобы голову не ломать.
А чем вы занимаетесь?
В данный момент мы полгода назад директором по логистике был. Сейчас вот я понял, что не хочу быть руководителем. Ищу себя в другом, в чем-то.
Это значит, что вы начали развиваться духовно. Вам понравилось духовное развитие. Как классно, духовная жизнь, это супер. Конечно, классно. И поймите, проблема заключается в том, что люди всю жизнь работают, и они думают, что работа это и есть самое главное в жизни. Самое главное в жизни это духовное развитие. Стать чистой, возвышенной личностью самое главное в жизни. Работа это когда ты развитой личностью стал духовно, найди свою миссию в том, чтобы людей развивать, сделать их тоже счастливыми. Ну как руководитель? Вы руководитель по природе, но сейчас начался этап вашего духовного развития. И вы думаете, не хочу работать, буду развиваться духовно. Невозможно. Надо делать все параллельно. Будьте руководителем, развивайтесь духовно, развивайтесь, поймете, чем вам лучше руководить, чтобы вы были счастливым человеком, чтобы вы миссию свою в жизни осуществляли уже. А до этого вы просто руководили для того, чтобы деньги зарабатывать. А сейчас вы думаете, не буду руководить, буду развиваться духовно, потому что вы поняли, что это больше счастья дает. Духовная жизнь всегда и всем дает больше счастья. Но если человек не занимается по своей природе, он не имеет в жизни опоры. Он может быть духовно развит, но он как бы не прилагает это духовное развитие никуда в общество, ни к чему. Это значит, что его духовное развитие никому не нужно. Это значит, что ковбой крутой, как бы стреляет круто, но все равно никому не нужен. Поэтому он неуловимый. Да.
Тоже на пути духовного развития, но тут уже личная проблема. То есть вторая половина категорически в сопротивлении.
Это вторая половина, это олицетворяет ваше прошлое. Наши родственники олицетворяют нашу прошлую жизнь и нашу судьбу. Это значит, что вы набедокурили в прошлом, что-то сделали не так. И прошлое вам говорит: не пущу тебя к духовному счастью, мучайся пока, не дам я тебе развиваться духовно. Прошлое вам говорит. А вы с любовью продолжаете пищить и лезете. То есть продолжаете, развиваетесь духовно, и муж отойдет, растает со временем. Это значит, ваша судьба вам позволила. Но если говорить о неразвитом человеке, который даже не хочет хобби заниматься, ему вообще в жизни ничего не надо, это ниже всех четырех категорий люди. Это те люди, как раз, которые спиваются, садятся в тюрьму, развратом занимаются и становятся несчастными людьми в жизни, потому что они духовно настолько неразвиты, что они даже не могут просто хобби своим заниматься. Вот послушайте песенку о таком человеке. Сзади слышно? Ведет себя лениво, ускорять не любит шаг. Среди слабых он мужчина. В беде найдет причину повернуться и уйти. И ленив и не разбужен. Никому не нужен. Такие люди тоже есть. Они бесполезны везде и всегда. Их не надо держать на работе, надо выгонять, ставить условия. Или ты любишь свой труд, или до свидания. Они хотят работать, ленятся, сочкуют. Неразвитые люди, темные. Ваш вопрос, да.
Олег Геннадьевич, как выбрать сферу деятельности? По способностям или как-то еще можно?
Надо ее выбрать просто. Вам надо идти работать. 3 года на одном месте. А потом выберется по дороге. А если вы будете думать, как выбрать, вы состаритесь с этой мыслью. И жена никогда рядом с вами не удержится надолго. Когда мужчина не хочет работать, для женщины это просто катастрофа. Она с ума сходит. Она может просто на стенку лезть, когда так жизнь так протекает. Просто идти и работать, заставить себя. Ваша проблема заключается в том, что вы не хотите работать. Иди, мучай себя на работе, по дороге вы поймешь, кто такой. Надо себя заставить. Меня жизнь заставила. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Мне повезло очень. Мне родители сказали: Олежек, у нас нет денег на твое обучение в институте. Если сможешь, поступи. Я учился. Целый год учил, готовился к экзаменам, поступил. Потом они говорят: Олежек, у нас нет денег тебя в институте содержать. Стипендии не хватает на жизнь. Если сможешь, сам себя содержи. Я пошел сторожем, дворником работать, мединструктором там. Где легче было, там и оставался. Я не жалею, то есть это супер, что я так жил. Почему? Потому что это развило как личность, очень сильно развило. Если бы меня все содержали, если бы меня, как бы, одна женщина мне сказала: Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы мой ребенок стал развиваться? Что-то ему ничего не интересно, ему уже 20 с лишним лет. Он что-то дома все время сидит. Он говорит: помогите мне, я в любое вот что скажете, то я и сделаю. Что с ним сделать? Я говорю: пнуть под зад, пускай летит, не надо его содержать, он мужик, пусть сам себя содержит, вот что надо для него сделать. Но с любовью пнуть под зад, с любовью. Знаете, порхай, мой сынок, иди живи, хватит тебе лениться тут мамкину сиську сосать. Ваш вопрос, да? Можно, но тогда не будет работать над собой. Причина работы на нескольких работах – это желание много денег. Это очень опасное желание, оно разрушает личность. Я в Индии, одна женщина несла кирпичи много на своей голове, и видно, что она упахивается каждый день с утра до вечера. Я взял, как бы, человек, который знает хинди, подошел к ней и говорю: почему бы вам вот не поучиться там? Некоторые люди в храм идут, там даже не надо упахиваться в храме, просто молишься, там в Индии храма люди просто молятся, какое-то служение выполняют, их вкусно кормят, а эти, кто носят кирпичи, они получают горстку риса в день. Она говорит: знаете, мой отец этим занимался, мой дед, мы неграмотные люди, как бы, я боюсь этого, я не знаю, что тут делать в этом мире, я знаю, что надо кирпичи таскать, мне на жизнь хватает, я буду кирпичи дальше таскать. А значит, упахиваться. Человек очень сильно мотивирован с самовыживанием. Это самая низкая мотивация. Если человек на трех работах работает, ипотеку взял, он мотивирован самовыживанием. Ему нужна квартира, машина, и в жизни больше ничего не надо. Это значит, что он будет себя тратить, этот человек. Он будет сжигать себя в жизни. И разрушить свою жизнь в конечном счете. Поэтому нужно принять тот факт, что у тебя сейчас мало денег. Тебе не хватает на жизнь. Привыкни к этому. Прими этот факт, развивайся как личность. Чем больше человек развивается как личность, тем он социально растет все выше и выше. Потом его социальное развитие даст ему возможность легче зарабатывать. Я с самых нижних слоев жизни пришел в этот мир. У меня родители простые рабочие. Денег никогда не было в семье. Но я никогда не был мотивирован деньгами. Всегда работал над собой всю жизнь детства. И поэтому статус в обществе рос все больше, больше, больше. На третьем курсе института у меня уже в кружок ходили завкафедрой этого института. Несколько человек, у меня кружок был, и работа над собой. Завкафедрой по кожным болезням, по микробиологии, по социальной гигиене. Ходили в мой кружок доктора наук. Изучать, как работать над собой. Мне было 24 года. Последний курс института. Видите, социальное положение поднялось. Я дворником сначала работал. Потом лекции начал читать. На четвертом курсе. Потом кружок открыл для преподавателей уже. На последний курс. Просто работая над собой, меняется положение в обществе, само собой. Не надо сильно париться для этого. Люди часто думают: вот я больше кирпичей буду таскать, заслуженным таскальщиком кирпичей буду, и тогда я поменяю свое социальное положение в обществе. Да, тоже это факт, это путь, но очень медленный. Да, человек работает над собой, он меняет быстро свое социальное положение. Он становится очень искренним, глубоким, разумным, развитым, терпеливым. Верным. Такая корова нужна самому. Его сразу берут на какие-то люди серьезные, находят его такого человека, продвигают. Он нужен очень сильно, такой человек, с качествами хорошими. У человека много дипломов, он образованный, но он не может разговаривать нормально. Он нечестный, неверный, нетрудолюбивый. У него нет проницательности, нет понимания, как с людьми обращаться, общаться. Плохой специалист. Почему? Неразвитая личность. Развейся как личность, станешь хорошим специалистом, всем будешь нужен. 100% факт. Некоторые думают, а я развит как личность, все равно никому не нужен. Бред. Всегда, когда человек развит как личность, насколько он развит, такое положение в обществе он занимает. Развитого человека находят, распознают сразу, сразу просто. Качества личности очень важны. Качества личности очень важны. Ваш вопрос сзади. Да.
Вопрос, надо ли за этого работника биться, держаться, пытаться его сделать лучше?
По-всякому. Если он раскаивается, говорит, простите, дяденьки, я плохой, но я хочу исправиться, надо его оставить. Потому что если вы уберете самого плохого работника, самым плохим станет кто-то другой. Сразу же. Невозможно убрать, как бы есть бунтарь на работе обязательно. Потому что плохая энергия должна скапливаться. Кто-то должен быть обиженным на работе обязательно. Кто-то должен быть такой, как бы, ничего не соображает. Таким тупым должен быть кто-то. Тупым на работе обязательно кто-то должен. Над ним все смеются, начальник не любит его. Смотрите, если эти люди хотят меняться, они искренне как бы за вас оставляют, если нет, увольняйте. Если человек ворчит, но он говорит, прости, как бы я не могу чего-то сдержаться, но он за вас, оставляйте. Это значит, что он хороший человек, возглавил партию ворчунов. Как когда сильная власть в стране, когда партию ворчунов возглавляет хороший человек, верный правительству, значит все нормально. Но партия ворчунов обязательно будет. Это неизбежно. Да?
Добрый день. Вопрос такой. Вот у меня несколько бизнесов своих, но очень хочется развить бизнес в сфере своего хобби. Не понимаю, стоит ли это делать.
Хобби, да, все меценаты, все как бы люди, которые имели силу социальную, они всегда, вот допустим, у Савы Мамонтова как бы хобби был театр. И он как вкладывал туда деньги свои. И поэтому Станиславский появился там и все остальные. Потому что был Сава Мамонтов, который денежку вкладывал. Или кто? По-моему, да, я правильно сказал, да? Ну, не важно. Важно то, что у каждого человека, который занимается своим делом, у него есть свое хобби, куда он вкладывает деньги. Это ему интересно, чтобы это жило. Но это не его природа. Он сам этим заниматься не будет. Надо, чтобы там это все делали. Потому что иногда человек деньги вкладывает, там ничего не делается. Он должен быть уверен, что эти деньги пойдут хорошее русло, там тоже процессы должны быть отлажены. Часто в нравственной, в духовной сфере ведь тоже нужны руководители, нужны идеологи. Если никого нет, тогда ты вложил деньги, там ничего не будет. Процессы все двигаются, когда есть команда, правильно сложенная команда. Если нет, деньги вкладывать бесполезно. Лучше создай эту команду, вложи туда свои силы, мозги вложи, чтобы команда создалась там. Потом деньги вкладывай. Да? Конечно, да. Посмотреть на себя.
А муж у меня занимается бизнесом.
Так, замечательно.
Вот, и он руководитель, и он сам говорит, что мне нравится делать деньги. Вот, но вот иногда я чувствую, что у нас нет полного понимания. И как мне правильно его поддерживать, когда у него в бизнесе какие-то сложные времена? Потому что, ну, для меня финансово, может быть, я ошибаюсь. Ну, есть деньги, хорошо, но меньше денег, ну,
тоже хорошо. Да, руководитель по природе, он не мотивирован деньгами. Вот смотрите, развитый ученый мотивирован только знанием, передачей знаний. Неразвитый ученый хочет власти. Деньги на него никогда не будут, это через один. Деньги через один. Деньги, не, ну то есть знания, есть власть, есть деньги, есть любимый труд. Неразвитый ученый мотивирован властью. Для него власть или престиж, положение в обществе важно, если он не развит как ученый. Развитый, ему важна только наука. Ломоносову была важна только наука. Понимаете, ему все равно было. Ну, хоть он был самым известным человеком. Теперь, развитый руководитель мотивируется только идеей. Для него важна команда, как Александр Македонский. У него была верная, сильная, немногочисленная армия, которая побеждала всех и всегда. Победить ее было невозможно, потому что эта команда была очень сильных качеств. Потому что для него как бы он был руководитель по природе, развитый. Но если руководитель не развитый, для него кроме власти еще большое значение имеют деньги. Неразвитый руководитель живет для денег, и поэтому он несчастен и теряет себя в деятельности. Развитый руководитель деньги ставит на второе место, становится счастливым. А если есть еще более развитый руководитель, который подчиняет себя ученым, священника находит, наставника, и уже власть организует по священным писаниям. Это очень высокий уровень развития руководителя. Он неразвитый руководитель, ничего страшного, молитесь за него, отдавайте ему свою любовь. Если вы хотите, чтобы он развился, знайте, что ни ваша печаль, ни ваша неприязнь к нему вам не поможет. Вам вот насколько вы простите его, примете как личность, и насколько вы будете его любить, настолько ваше знание и сердце будет переходить ему в сердце. И только тогда он скажет, а что ты за лекции слушаешь? Ну да, я тоже хочу. Мне интересно, что там этот очкарик болтает. Вот, а? Что? Ну вот, видите, значит, уже все, уже отлично.
У него есть идея, что он хочет дать этому миру.
Супер. О, смотрите. Значит, уже ваша любовь сработала?
Да, это все было до. Просто у меня вопрос более личных взаимоотношений, когда его ценности не совсем совпадают с моими, и когда у него проблемы какие-то в бизнесе, я не всегда знаю, как правильно его поддержать, потому что для меня это, ну, мягко говоря, не совсем актуально.
Вот теперь послушайте меня хорошо, она другую тему взяла. Я ее раскрою, раз уже взялась. Это называется... Вот эти четыре слоя, там есть определенная совместимость. Смотрите, совместимость высокая, когда ученый с ученым, между мужчиной и женщиной. Одна платформа разума у обоих, сильно высокая совместимость. Ниже совместимость, когда ученый мужчина, женщина руководитель по природе. Тогда высокая совместимость. Еще ниже совместимость, когда женщина ученый, мужчина руководитель. Но она приемлема, но между ними полного взаимопонимания уже не будет. И здесь надо это просто принимать. Вот. Еще ниже совместимость, практически неприемлемая уже, когда любой или мужчина и женщина ученый, а другой бизнесмен. Там уже ценности совершенно противоположны, потому что бизнесмену надо... все равно хитрить. А ученый, он не приемлет хитрости. И для него хитрость – это неправильное понимание жизни. И между ними конфликт идет уже. А если ученый и рабочий, тогда вообще капец. Почему? Потому что как бы нет вообще никаких пересечений. Но при этом жить можно, если у людей есть духовная практика, как основа жизни. Она всех объединяет. Поэтому, когда вы его духовную жизнь цените, как самое главное в жизни, там идет пересечение, и все противоречия разрушены. Да?
А скажите, пожалуйста, в чем преимущество женщины-руководителя от мужчины-руководителя?
Если женщина имеет опору в жизни, она видит все, как бы, какие отношения между людьми, она руководит с помощью любви, она говорит, ну что, Василий Петрович, мужчина он такой, ему надо силу применить, чтобы его уважали. Женщине, чтобы ее уважали, сила не нужна. Женщина уважаема, как мать просто. Она говорит, ну что, Василий Петрович, ей надо напрягаться? Нет, чтобы ее уважали. А уважение это главное у руководителя. Она говорит, ну что, Василий Петрович, будешь пить, уволим. по-добрым, как мать ему говорит. Он тоже чувствует женскую энергию, говорит, ну не могу я не пить что-то, ну не могу. Она говорит, надо заставить себя. Там пытается им помочь. И раз увольняет его опять, он не в обиде, понимает, что вот как бы... Мужику сделать так, чтобы уволить его, он был не в обиде, нереально сложно. Потому что энергия любви, она все... То есть женщина, когда управляет, она вообще не парится, развитая. Мужчина париться будет по-любому. Потому что это его... Но он с помощью силы всегда действует, а женщина с помощью любви. Женщина всего достигает легко, если она правильно настроена и развита как личность. Поэтому женщине всегда свою чистоту надо содержать. Всегда любовь и чистоту в отношениях как основу жизни содержать, и тогда ей управлять там целым городом вообще ерунда. Она людей насквозь видит по своей природе. Она видит, этот человек плохой, все, убираем его, он нам не нужен. Этот хороший, приближаем. Ей не нужны доказательства, ее сердце является доказательством. Точно так же, как женщина на лекцию пришла, ей не нужны доказательства. Она знает, что все, что говорится, правильно. Она это знает просто потому, что Бог очень близко к ней находится, женщине. Мужчине, чтобы понять, что правильно, нужно очень много что понять. Нужно проверить на жизненном опыте это все. Очень много что нужно сделать. Женщина все понимает сразу. Точно так же в управлении она все сразу понимает. Ей не надо ничего доказывать, объяснять. А если ей надо кого-то наказывать, то мужчины должны это делать, ее подчиненные. Но если женщина не имеет опоры в жизни, она на работе будет таять, уставать, терять силы, нервничать, злиться и становиться истеричкой. Тогда страшное дело, она все коцать там будет. Это уже страшная картина. Женщина с опорой, когда корни напитаны влагой, женщина спокойная, как мать, она как бы ни к чему не привязана, спокойно ко всему относится. Очень сильный лидер. Но спокойно все вопросы решает, у нее природная проницательность хорошая, качество руководителя тоже природное у женщины. Она же всегда руководит детьми, мужем по природе женщин. Каждая женщина руководит своим мужем. Каждая женщина руководит детьми. Поэтому как бы все естественно для нее. Ее коллектив — это ее семья. Вторая семья, первая семья — это ее родственники. Да? Да, вы не раскрылись как руководитель. Потому что развитый руководитель, он умеет вкладывать своих сотрудников, а не делать сам за них. Это сила называется, сила. Человека сила должна быть. Это искусственно не сделаешь, поэтому неразвитому руководителю придется делать все самому, что-то самому. Но при этом он должен всегда ставить снижение качества менее важно, чем воспитание людей. Их ошибки более важны, чем качество. Лучше пусть качество будет хуже, но зато они будут учиться. Но в пределах возможного. Понятно, не ценой разорения там. Поэтому, если вы уж совсем никому не доверяете, вы будете сгорать как руководитель. Нужно все равно людям давать возможность ошибаться, обучать их, иначе вы с ума сойдете. Запомните, что обучать людей несложно, если вы сможете их мотивировать. Самая проблема большая – это мотивация. Люди мотивируются только страхом, в основном все неразвитые люди. Поэтому их мотивация – это законы жизни. Плохо работаешь – получаешь штрафы, наказания, предупреждения там и так далее. Для всех людей главная мотивация – это страх. И все должно быть здесь предельно четко и ясно. Надо, чтобы все... Как бы каждый поступок был прописан, тогда вам не надо будет с ним личные отношения иметь. Законы будут с ним иметь отношения. И мотивируя страхом, вы им должны давать задание. Говорить, вот смотри, если ты вот делаешь вот это так, ты получаешь больше денег. То есть это, ну, в Вторая сторона страха – это мотивация выгодой. Это тоже страх, только в другую сторону. Но есть в коллективе другие люди, которые более развиты, и их надо мотивировать уже не страхом, а властью. Не деньгами, а властью. То их надо мотивировать тем, что приближать их к себе, показывать, что вот твое положение будет, если ты вот это будешь делать. Есть еще более развитые люди, которых очень мало, но которые являются вашей удачей. Бог таких людей обычно 2-3 дает человеку, не больше. Это люди, которые мотивируются вашими ценностями, идеями в жизни. Это самые развитые люди. Их надо ставить в топ управления. Они им по барабану, будет хватать денег или нет, будет власть или нет. Они живут ради идеи. Такие люди должны быть в самом верху, ваши самые приближенные люди. Когда вот эта структура у вас развернется на полную катушку, эффективность станет очень высокой на работе. Обычно люди даже не могут с позиции страха мотивировать нормально, у них не прописаны законы, элементарный закон на работе. И поэтому люди работают как хотят, и никаких наказаний нет. А если человек хочет наказывать, он тратит свои нервные силы, доказывает, что он не осел. Ему подчиненный говорит, а где это написано? Почему я должен? Ну, то есть, это означает неправильная организация труда. Безграмотная. Если бы у вас было неправильное направление, вы бы не смогли руководить ничем. Понимаете, у каждого человека направление зависит от степени его развития. Здесь ничего не поменяешь. Допустим, если человек говорит, я правильно иду или нет, он идет за хлебом. Ну ты же тысячу раз спрашивал, где хлебный магазин, тебе говорили, что там. Значит, идешь правильно. А почему я до сих пор не пришел? Потому что ты еще не пришел. Поэтому ты сейчас не хлеб покупаешь, а идешь еще за хлебом. Ну ты идешь за хлебом, потому что если бы ты не за хлебом шел, тебе бы 100 раз уже об этом сказали. Что ты идешь в другую сторону. Поэтому все люди живут правильно. Они занимаются все своим делом, но в соответствии с своим развитием. Все у всех правильно. Нет такого, чтобы неправильно. Поэтому если человек говорит, я не знаю, где мне, куда мне идти работать. Иди работать туда, где ты нужен. Это будет правильно для тебя на твоем этапе. Все. Там денег мало, Олег Геннадьевич. Супер. Отлично. Помучайся без денег сначала. Это тоже хорошо. Да? Ваш вопрос? Да? Видите, он по природе руководитель, но не развитый. Способности – автовышка. Начал действовать по своей природе, не справился. Спустился на шаг вниз. Вниз. Начал заниматься как просто рабочий. Но при этом будете этой автовышкой всю жизнь заниматься, нет? Вам нравится автовышка, нет?
Мне нравится просто быть в движении.
Видите, нравится просто быть в движении. Это называется хобби. Ну, то есть, другими словами, развивайтесь как личность. Придет время, деньги не трогайте. Придет время, и вы станете руководителем. Будете руководить так, чтобы защитить людей. Вот понимаете, если бы вы не были руководителем по природе, у вас бы этот вопрос не встал. У меня нет возможности сейчас защитить людей, потому что если человек не руководитель по природе, ему люди по барабану. Он просто руководит ими и катится в пропасть вместе с ними, и довольный, И когда уже все разоряется, тогда он только понимает, что он не руководитель. А когда человек руководитель по природе, он говорит, у меня нет возможности защитить людей. Приведу пример, допустим. Человеку приходят, говорят, который не по природе, говорит, будешь директором завода. Он такой, супер, я всю жизнь мечтал директором завода, отлично. Но он никогда не сможет управлять этим заводом, потому что он не понимает нагрузку. Он не понимает эту степень ответственности. Теперь второй вариант. Человек руководитель по природе. К нему подходят, говорят, будешь директором завода. Он такой, не потяну. Значит, руководитель по природе, но не зрелый. Третий вариант. Ну, приходит, говорит, будешь директором завода. Он смотрит, говорит, это надо? Надо, Федя. И он такой, ну вы мне будете помогать? Буду помогать. Все, вперед. Отдавай себя родине. И он пошел такой. Значит, созрел. Чувствуете разницу, да, в разных людях? Поэтому, если человек сильно обрадовался, что он будет руководителем, не назначайте. Если человек груза не чувствует, груза, значит, этот человек все разрушит. Им говорят, на автомат, пойдешь сражаться, гранату, вот танк, все, пойдешь сражаться. Ура, я сражаться хочу! Не пускайте его туда. У него будет окопная болезнь. Он танк увидит, и кишечник сработает. А если человек побледнеет, скажет, я давайте не на танк, я с пехотой пока. Замечательно, хорошо, бери автомат с пехотой. А если человек скажет, бери гранату на танк, он скажет, с вашими благословениями только. Все, значит, давайте ему гранату, пойдет на танк. У него есть сила. И он по своей природе все нормально. Одного мальчика, 21 год, армия отступала, русская армия отступала. Это было на границе прямо Белоруссии. Только вот начало самой войны, надо армию успеть, чтобы отступил. Один мальчик из пушки стрелял, его поставили, там река, куча танков, мост, целая огромная танковая бригада немецкая, там сотни танков, мост, и он один. Он говорит, подержи их хотя бы 5 минут, вот тебе 40 снарядов. Несколько часов шло сражение. Он в лесу спрятался, пушку не было видно. Они не знали, откуда стреляет. Он уничтожил 20 танков. В мосту перекрыл переправу. Когда они пришли уже, его когда убили, этого мальчика, они хоронили всех солдат своих. И ему, когда его хоронили, салюты выпускали. И говорили, что это очень опасно воевать с таким народом. Один мальчик держал целую танковую армию. Там дивизию держал, не давал возможность пройти. Представляете? Вот она природа, как действует человек. Пацан смог, не было страха. Сражался, все точно, уничтожал танки вражеские. Так природа действует. Человек может очень быть эффективным в своей природе. Если он силен внутри, сильный дух у человека есть. Дух означает связь с Богом. Дух означает связь с Богом. Природная связь с Богом. Человек природно верит в Бога или развивает в себе эти способности. Молитва, храм, духовная жизнь. Вот основа жизни человека и развития его. Все остальное приложится. Да? Замужем?
Нет, не замужем. Вот я как раз хотела узнать.
Опасно.
Мне надо сначала свою личную жизнь, я так думаю, развить, а потом, как-то там дальше действовать.
Сейчас мы решим все. Вот смотрите, вы на своей работе, где вы сейчас работаете? Вам там легко или уже устаете?
Легко очень. И нравится, и хорошо.
То есть вы работаете без напряга, да? Вообще как? Но не паритесь.
Бывает, знаете, как напряг там.
Вы устаете на работе или нет? Нет?
Редко. Но бывает такие.
Можно попробовать повышение тогда. Чуть-чуть напряг появился, дальше ни повышения уже нельзя. Если сильно устает, никакого повышения. Женщина устает только от ответственности, больше ни от чего. Ответственность, если слабая, она как рыба в воде. Ответственность нормальная, она чуть-чуть устает. Ответственность сильная, устает сильно. Если она и так устает от ответственности, ее хотят повысить, ни в коем случае. А если она еще не замужем, она сгорит просто. Хорошо, у меня к вам вопрос. Парни на вас смотрят?
Ну вот у меня сейчас есть 4 ухажера, которые я выбираю.
Можно повышение спокойно брать, нет проблем. Когда, смотрите, когда девушка занимается деятельностью, и на нее парни не смотрят, никакого повышения, у нее вся энергия уходит в работу. Значит, она личной жизни не организует. Если парни смотрят, 4 ухажера, как бы... Скажите своему руководителю, сади мне водителя, и все, я работаю. Водить не буду машину. Тогда не буду работать. Вы не переключайтесь, вы просто поймите, что вы женщина. Женщина не должна париться. Допустим, вы не можете водить машину. Чьи это проблемы, ваши или вашего руководителя? Если женщина считает, что это проблемы мои, она не развита как личность. Если женщина понимает четко, что это проблемы руководителя, она не парится, она говорит, я готова работать, все нормально. Водить машину я не буду. Он говорит, будешь? Она говорит, нет. И он ее заставить не сможет никогда. Она будет улыбаться, развитая женщина. Говорит, машину я падить не буду. Я боюсь.
Да, я вот дома так полгода уже говорю, что я боюсь.
Ну все, вот ставьте мне водителя, пускай он меня возит просто с работы на работу и все. Больше мне ничего не надо от него. И я ваш помощник, отлично. Так вы установите с своим руководителем правильные отношения, в которых ваша воля также будет присутствовать. Иначе быть помощником и иметь никакой воли, это вообще безумие. Если вы такую должность занимаете, помощник старшего, он должен уметь вас уважать. И ваше первое требование, как помощника старшего, меня возить туда и сюда. Все. С мужиками разберетесь. Самое лучшее, это когда человек смотрит в одну сторону с вами вместе. Самое лучшее выбирать, это называется лебединый выбор. Когда вам хорошо рядом с ним, не слишком много эмоций, и вы, у вас одна цель, в одном направлении плывете. Лебеди не болтают много, плывут в одном направлении, верность абсолютная. Если слишком много как бы, эмоций, там, тюсю-пусю, непонятно, какое у нас пересечение, в чем мы пересекаемся. Он один человек, я другой, просто нам нравимся друг другу. Это не вариант. Одна цель, одно направление, спокойные чувства. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем. Да, да. Страсть это значит будет бразильский телесериал. Страсть означает будет много чувств. Да, конфликты, скандалы. Все как бы. Страсть, через страсть идет плохая судьба всегда. Сильное чувство к человеку. Там, я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Сильное чувство означает бразильский телесериал. Будет как бы, веселая жизнь будет. Много эмоций, толку мало. Да? Ваш вопрос?
Здравствуйте. Я узнаю, что вы плохо относитесь к кредитам.
Кем?
Кредит.
Я плохо отношусь?
Наверное.
А вы хорошо относитесь? Я отношусь хорошо к развитию бизнеса. Вложения необходимы. Просто вложения должны быть правильными. Кто вкладывать в бизнес может? Только человек развитый. Если он знает, что очень быстро, без напряжения, ни один пальчик у него не пошевелится, он может этот кредит спокойно отдавать, значит, он его берет. Если он чувствует, отдавать долго, с напряжением, может отдам, может нет, рисковать буду. Значит, он отдает себя в рабство, такой человек. В рабство отдавать себя безумие. Поэтому кредит хорошо, а еще лучше не кредит, а просто взять у друзей взаймы. Пусть даже под проценты, но у друзей. Потому что друзья всегда поймут. Простят, они могут подождать. Но лучше друзьям... Лучше, как бы, если вы друзья, лучше деньги взаймы не давать. Это противоречие такое, я вам сейчас даю, непостижимое противоречие. Ну, так или иначе, если вы берете деньги где-то, то брать мало на конкретную цель, которую можно быстро воплотить в жизнь и быстро отдать. Все, точка. А если вы не можете отдать и воплотить жизнь, то вы должны также знать, что вам отдать эти деньги не такая большая проблема. Можете что-то продать, там не сильно пострадаете. Тогда этот кредит вы тянете. Как со мной ехал молодой человек, один меня провожал, и он мне задал вопрос. Олег Геннадьевич, я уже понял, что как бы надо женщину по качеству выбирать, но хочется все равно красивую. Я понимаю, что есть внешняя красота, есть внутренняя, но хочется красивую, потому что хочется же наслаждаться как-то женской красотой, просто так жить не хочется. Но, говорит, я одну вещь заметил, что чем женщина красивее, тем больше у нее требований, как бы, и больше выноса мозгов. Я говорю, конечно, потому что эгоизм женщины находится как раз в ее красоте. Чем она красивее, тем больше эгоизма, значит. И он говорит, что же делать? Я говорю, выбирай такую, какую потянешь. Чувствуешь, что сильно красивая, и вынос мозгов большой, не выбирай. Он говорит, понял, Олег Геннадьевич. Грань в ощущениях. Да, если вы спокойны, когда думаете о развитии, это развитие бизнеса. А если вас подтряхивает, это жадность. В ощущениях. Это очень важно. Смотрите, все. Если вы думаете о развитии, просто помните о развитии, и сама идея, что вот надо это сделать, у вас все как бы готово к этому. Есть возможность. И так. То есть чувствуете, что тянет туда, надо быстрее. Все, там засада. Если вы что-то хотите вкладывать, что-то развивать, и как бы само собой спокойно, у вас чувство спокойно. Да, пришло время это сделать, все нормально. Развивать, вот туда шаг сделать, спокойное чувство. Само собой пришло время это делать, делайте. Если чувствуете, что это пошло, азарт пошел, там засада. 100%. 100%. Будьте осторожны. Например, человек покупает квартиру. Ой, классная квартира. Такую, какую мечтал. Быстро сейчас надо покупать, потому что такая квартира быстро продастся, ее сразу же купят. Надо быстрее, быстрее. Сейчас посмотрим. Все. О, так, посмотрели, квартира хорошая, все. Быстрее покупаем. Неблагоприятно. 100% будет засада, 100%. Что-то плохое там. Если пришли, квартира хорошая, все классно. Чувство спокойное, все нормально. Торопиться не надо. Можно сейчас купить, можно через месяц. Все нормально. Покупай. Твое. Природа. Парни увидел, какая красивая, какая хорошая. засада. Увидела, раз, ему подмигнула, он такой, раз, такой, ну, вроде бы хороший такой, ухаживает, спокойное такое чувство. Хороший человек, спокойное чувство, не колбасит ничего от него. Хороший такой, может быть, получше себе еще найти, чтобы колбасило. Нет, не надо, выходи за этого, классный человек, все будет хорошо. Бога в себе все равно не найдешь. А у человека всегда есть недостатки. Он хороший, надежный, хороший человек. Но вот не из мечты, а из жизни. Значит, нормально все. Спокойное чувство является признаком правильной судьбы. Чуть-чуть подколбашивает, чуть-чуть страсть пошла. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Неблагоприятно. Неблагоприятно. Теряешь себя, остановись. Не твое. Ваш вопрос, да? За исключением тех, кто является миссионерами. Ну, допустим, если человек просто живет обычной жизнью, подвигов никаких не совершает, уже как бы его возможности финансовые определены от рождения. Чем больше он аскез получает, тем больше эти возможности получает. Но если человек начинает добрые дела делать, угодные Богу, его финансовые возможности не ограничиваются ничем. Нет ограничений для такого человека. Чем больше пользы он этому миру приходит, приносит, тем больше ему погоды лепят. Все. Безграничные возможности для развития. Если человек, только этот человек решил отоварить свою миссию, сразу опять все по судьбе. Все лишнее срезается. Все, что по судьбе положено, остается. А пока он миссионер, он для Бога бизнес делает, для Родины там самопожертвование. Безграничные возможности. Ваш вопрос.
Здравствуйте. Хотел спросить. 3 года работы, ну, вернее, работы на работе. 4 месяца осталось до 3 лет.
А видите, как серьезно мои лекции слушают? Серьезно, да. Через 4 месяца примите решение. Через 4 месяца или эта компания пойдет вверх по вашей судьбе. Видите, как 3 года все-таки работает срок. Через 4 месяца. Или вам будет супер предложение. Я вижу так по вашей судьбе.
Вот если будет супер предложение, соглашаться?
Да, через 4 месяца.
Предложение будет сейчас, но соглашаться через 4 месяца.
Оно сейчас не будет. Вы думаете, будет? Вот как-то вы печально сказали.
Тут еще ситуация такая, тоже финансовая, очень сильная.
Послушайте меня, если хорошее предложение, человек чувствует себя очень крепко. У него нет трясучки внутри, но он крепко чувствует. Значит, хорошее предложение. А если так, он сомневается, это значит не хорошее предложение. Нет глубины в нем. Надо чувствовать себя очень крепко. Вы не сейчас крепкого ничего не выдали. Нет. Я точно знаю, что 4 месяца на этом месте. Доскрипеть.
И второй вопрос. Если руководитель ставит задачи, которые несправедливые, я считаю, или нарушают закон.
Это значит, что вы по природе руководитель, идеолог, который знает лучше, как правильно, чем руководитель практик. Но не надо при этом разрушать среду. Вот смотрите, если вы у вас есть 2 варианта. Первый вариант. Оставаться под этим руководителем и прощать. Второй вариант – уйти и найти себе лучше. А если вы ушли и не нашли себе лучше, значит, вы слишком гордитесь собой. То есть человек глупости делает наверху. Посмотрим, что ты будешь делать, когда туда залезешь. Понимаете, вот это вот главное противоречие вообще между подчиненными и руководителями. Допустим, все обсуждают тех, кто там управляет страной постоянно. Но если тебе дать такую власть и такие деньги, что с тобой-то будет? Ты страну сольешь из себя сразу же. А что обсуждаешь тогда? Испытание деньгами и властью самое сложное в этой жизни. Даже с точки зрения и той, что даже если человек не имеет силы, вот представьте себе, он попадает в эту сложную среду, в которой есть огромная власть и огромные деньги. И при этом он начинает войну против коррупции, допустим, против неправильного использования власти и денег, но у него не хватает силы, тогда его просто убьют. А если человек входит в эту систему, то ему придется делать то же самое, что и все, потому что такова сила желания денег и власти. Поэтому не надо осуждать правителей. Страна в мире живет, развивается, становится крепче, и слава тебе, Господи. А те люди, которые осуждают правителей, они просто не понимают, как система работает. Они не понимают, что там испытаний в тысячи раз больше, чем обычного человека. Один шаг в сторону, и человек или погиб, или в тюрьме. Одно из двух. Там, наверху, вдруг такая жизнь. Шаг неправильный, или погиб, или в тюрьме. Одно из двух. И поэтому не осуждайте. Можете смиренно уехать в другую страну, если здесь не нравится. Там будет то же самое? Конечно, то же самое. Только по-другому. Допустим, в Америку уезжаешь, никаких как бы отклонений со стороны руководителей, никто как бы нет вот это вот как бы нет такой власти, как бы бесконтрольной власти нет в Америке. Все по законам. Все правильно, нет никакой бесконтрольной власти, но законы сами по себе там абсолютно бесконтрольные. Они вас задушат вместо власти. Вы станете там рабом законов вы станете. То есть вы не можете, да сможете даже нормально свою машину там припарковать. Вам придется за все платить. Если вас захотят по законам посадить в тюрьму, кто-то захочет, он вас обязательно посадит, прямо по законам. Потому что там по законам можно сделать все, что угодно с человеком. По законам. Поэтому везде все одно и то же, понимаете? Не надо думать, что где-то лучше, где-то хуже. Везде есть отклонение в сторону увеличения власти и возможности иметь деньги. Этот мир одинаково развит, здесь не хватает Бога в этом мире, не хватает духовной силы ни у кого. Но это не значит, что он плохой. Вот Бог тебя послал сюда, живи, прими свое правительство, свою власть, люби всех. Если можешь помочь, помоги. Если не можешь, терпи. А если ты начинаешь вопить, пытаться все разрушить, значит, ты плохой человек. Потому что когда разрушили в 905 году, царскую власть разрушили, когда страна на 50 лет попала в хаос. Много смертей, море крови, пока власть чуть-чуть укрепилась. Поэтому разрушать власть своими лозунгами, я вам как правителям, как природа лидеров говорю, это самое греховное, что есть на этой земле. Укрепляйте дух страны, укрепляйте власть, будьте за, людьми за, а не людьми против. Тогда ваше развитие личное тоже будет хорошим, правильным. Если человек начинает деструктивно влиять, разрушает систему, которая есть. Говорит, а если они неправильно руководят? Хорошо, они научатся. Уезжайте в другую страну.
То есть то, что сейчас Навальный делает, это неблагоприятно, как
бы,
да?
Мы на личности не переходим. Я говорю вам в целом знание, общее знание. Поймите, что благоприятно. Благоприятно то, что укрепляет страну и не разрушает ее. Это очевидная вещь. Разве я что-то неочевидное сказал? Разве легко создать управление? Вот смотрите. несколькими документами разделили страну на множество маленьких частей. Так? Был большая держава, потом оп, какой результат? Войны, кровопролитие, вражда и разрушение экономики. Все. Очевидный факт. Немножко демократию поиграли, сделали демократию. Какой результат? Война между Россией и Украиной. Война там, война здесь. Одни войны вокруг. Между Азербайджаном и Арменией там и так далее. Это все результат одного документа, мои хорошие. Просто одного документа. Поэтому сила власти является основой мирной и счастливой жизни людей. Нельзя играть в эти демократии ни во что. Это очень опасно. И те страны, которые нам навязывают демократию, у них у самих на самом деле никакой демократии нет. У них очень жесткое управление властью. Все, что им надо, они делают. Все, что не надо, уничтожают. Все. Это просто игра в демократию, это способ разрушать существующий порядок. Поэтому надо просто держаться за власть, любить ее, не давать разрушить нашу страну никому.
Я закончу вопрос.
Видите, это качество лидера. Он имеет слово право. Вот видите, лидер, кто такой? Говорит, Олег Геннадьевич, хорошо, все, спасибо. Теперь я говорю. Значит, лидер. А не лидер, сел бы просто и все. Обязательно. Хорошее сделали, будете получать большое благо. Плохое сделали, большую боль. Все лидеры так живут. Пользу сделали, большое благо. Вред сделали, большая боль.
То есть лучше не выполнять?
Невозможно. Придется выполнять. Поэтому, если человек лидером в обществе является, он должен развиваться духовно, мои хорошие. Иначе он будет страдать, не знаю как. Поэтому для лидера самое главное духовное развитие. Вы должны действовать, вы не можете бездействовать. И действовать должны только правильно. У вас нет вариантов. Если вы не знаете, сами спросите у старшего. Есть наставники, у которых сердце с Богом сильно связано. Они вам подскажут, как правильно. Потому что вы не думайте, что если вы искренне верите человеку, а он искренне связан с Богом, он не сам будет говорить, Бог через него вам будет говорить. Бог же есть в этом мире. И он поможет тому, кто верит в него. Через людей, конечно же. Да, ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, у нас вот есть клиент, и у клиента, на наш взгляд, очень слабый менеджмент. То есть мы свои задачи ставим этот менеджмент убрать. Другой. Ну там, семьи у людей, там, соответственно.
Ну хорошо, а вы замену дадите?
Да, мы хотим, мы видим, что мы можем дать намного более сильный менеджмент. Но нам сопротивляются. Потому что там привыкли отношения, да, но мы видим, что компания растет.
Это ваше полномочие там все поменять, да?
Ну, у нас есть такая сила. Если мы очень много сил приложим, долго будет, у нас есть такая сила. Вот, и вопрос.
Ответ.
Может, мы думаем, что у нас есть такая сила.
Слово «руководитель» на санскрите звучит «кшат-трии». Кшат, корень «кшат» означает «насилие». Руководитель имеет право совершать насилие. Это является благочестием для него, а не грехом. Если он видит, что социальное устройство, которое он хочет сделать лучше, а люди сопротивляются социальному устройству, которое они имеют, он должен посоветоваться со всеми, со старшими, и совершать насилие. Результат хороший. Насилие всегда приносит страдания людям, поэтому руководитель – это тот, кто иногда приносит страдания в угоду будущему развитию. Руководитель – это хирург по природе, не терапевт. Оперировать надо, значит надо. Ничего не сделаешь.
То есть мы должны
дожимать. Надо сделать все правильно, любой ценой. И тогда все будет хорошо. Если вы миритесь с тем, что неправильно, все идет деградация, люди страдают еще больше от этого, тогда это будет ваша ответственность. Вы за это будете отвечать и страдать. Потому что вы это видите, и у вас есть полномочия это поменять. И вы руководитель по природе, а не просто подчиненный. Все. Три вещи вот эти услышали, меняйте. Ничего не бойтесь. Поэтому войны между государствами неизбежны. Неизбежны конфликты. Везде руководители. У каждого своя сила. Все это неизбежно. Но если человек действует на благо всего мира, это хорошо. А если он действует на деструктивно, разрушая этот мир, это плохо. Все. Такая система. Да?
А можно еще такой вопрос? То, что когда люди находятся на какой-то так или иначе социальной лестнице, не исключена зависть. И когда идут какие-то материальные, финансовые, ну, ресурсы в большом количестве, эта зависть может присутствовать даже в семьях.
Это зависть — это лекарство. Зависть — это лекарство.
Это означает, что нужно больше жертвовать? Что это? И как к этому относиться?
Вот смотрите, допустим, я читаю лекции, все больше противостояния идет. И это противостояние вызывает сплетни там, он и такой, и сякой, как бы, и так, и сяк. Из этого я должен сделать два вывода. Первый вывод. Это бальзам, когда меня ругают, это бальзам, который мой эгоизм делает мягче, добрее. Второй вывод. Надо учиться действовать правильнее, так, чтобы было все честнее, чище по отношению ко всем в этом мире. То есть критика очень полезна для меня. Но если вы будете, как слушатели моих лекций, не мои лекции слушать, а критику обо мне, вы не сможете получить знания через мои лекции. Вам придется слушать кого-то другого тогда. То есть для меня критика – бальзам, для тех, кто со мной связан – яд. Например, вас критикуют, оставьте это с собой, своим подчиненным не рассказывайте это. Для них это яд. Их это разрушит, вас нет, вас укрепит. Ваш вопрос? Примите критику, примите. Это бальзам, это хорошее лекарство, критика – хорошее лекарство. Я к своему наставнику пришел. И говорю, меня начали критиковать очень сильно. Он смотрит на меня, говорит, представляешь, если бы тебя не критиковали, что бы с тобой было? Ты бы уже, наверное, там в небесах летал. А сейчас нормальный человек. Я говорю, ну я не могу, мне плохо. Я не согласен. Нет, я не такой. Говорит, супер, отлично. Мучайся дальше, это тебе поможет. Станешь смиренным. Ему понравилось, он говорит, мучайся дальше, это хорошо. Хорошее мучение, когда тебя критикуют, ты становишься лучше. Вот. Одна знакомая мне сказала, что как бы есть 3 Б, которые указывают на человека, который не критикует. Один знаменитый режиссер сказал. Первое, если ты беспомощный, тебя не критикуют. Второе, если ты бездарный, тебя не критикуют. И третье, если ты беспомощный, бездарный и бесполезный. А если ты имеешь силы, тебя будут критиковать. Если у тебя есть талант, будут критиковать. Если ты сильно оказываешь влияние, обязательно будут критиковать. Все. Это нормально.
А зависть к этому же можно отнести?
Да, зависть, критика означает, что вы делаете что-то лучше, чем другой. И ему как бы, вот допустим, это естественная вещь, допустим, мне кто-то встает на лекции и говорит, Олег Геннадьевич, у меня есть один врач знакомый, он так классно лечит, все индивидуально делает там и помогает людям, такой как бы лекции дает по здоровому образу жизни, такой классный человек, мне к нему ходить лечиться, меня спросит, допустим. Я в сердце буду понимать, что, конечно, ходите. Но внутри, как бы, я скажу, это надо еще проверить, насколько это правда, что он такой. Ну, так как я сам врач, как бы, я то же самое делаю, возникает естественное чувство конкуренции. Вот это вот что, как бы, я же лучше, как бы, это возникает, естественно. И с этим ничего не сделаешь. Между женщинами тоже. Допустим, муж такой говорит, такая девушка хорошая, красивая у нас на работе. Она, что за девушка? Естественно, чувство конкуренции. Это плохо, что она обращает внимание на красивых девушек на работе мужа? Хорошо. потому что это защищает ее от разрушения семьи.
Просто вопрос-то в том, что когда зависть идет от близких людей, которые ждут вот эти блага финансовые, понимаете?
Значит, они недостойны этих благ. Не обращайте на них внимания. Если от близких людей идет зависть, это указывает только на одно, что с этими близкими людьми у вас выстроены неправильные отношения. Надо от них держаться чуть-чуть подальше, желать счастья им в своем сердце и не слишком близко с ними сюсю-пусю. Это значит, что эти люди недостойны вашего общества пока. Близких именно отношений недостойны. Даже могут быть очень близкие люди. Дистанция очень важна в отношениях. Касается подчиненными тоже. Если вы как руководитель слишком приблизили к себе человека, а он слаб, то он начнет использовать вашу власть как рычаг для достижения своих целей и разрушит вашу власть таким образом. Люди будут эксплуатировать вашу власть через этого человека. Он будет подходить к вам свирепо. Помоги вот этому, пожалуйста. Мне так надо. Пожалуйста, помоги. В этом поможешь потом другому, и вас уважать не будут в коллективе. Отдаляйте от себя людей, которые разрушают вас. Пусть это даже родственники. Дружба только среди равных, возможно. Да, Маша?
Вы сказали то, что критику не передавать подчиненным своим. А если подчиненные критикуют руководителя? Что это значит?
Надо позвать подчиненного к себе и сказать. Василий Петрович, вы очень хороший специалист. Я уважаю ваше мнение также, все, вот, мне все нравится, я всем доволен. Но если ваше мнение будет разрушать структуру управления, мне придется вас уволить.
Ну то есть не мириться с этим как...
Никогда. Для руководителя самое главное это власть. Если власть начинает разрушаться, это значит, что у него не будет инструмента, чтобы кушать. Ему рот закроют, кушай. А кушать нечем. Ушами не умеешь кушать, носом тоже. Глазами пока слабовато. Рот закрыли. Когда человека критикуют в его же коллективе, ему закрывают рот. Он не может есть, не может жить, потому что он, ему отрезают рычаги управления. Человек может, руководитель, управлять только авторитетом своим и влиянием, то есть силой. Когда люди критикуют, они разрушают авторитет. Остается только сила. Это значит, что такой человек может управлять только насилием, совершая насилие над людьми. То есть, другими словами, люди, которые критикуют, они разрушают нормальные способы управления. Вы не можете с помощью любви уже управлять людьми, потому что они вас слушаться и верить вам не будут. Вам придется их как бы угрожать им, пугать их. То есть эти люди критиканы. Они разрушают естественный способ отношений между старшим и младшим. Нормальную жизнь разрушают. И этот критикан обычно бывает очень хорошим специалистом. Знаете, что здесь нужна как бы ну, такой динамическая сила. Пора заканчивать, да? Ага, сейчас. Нужна такая сила. Если вы не можете жить без этого специалиста, тогда вам надо... Так же, как он занимается политикой, так же и вы занимаетесь политикой. Собирайте без него весь коллектив и объясняйте, что он делает. Он будет объяснять им свое, а вы свое. Между вами будет идти война, политическая война, которую, естественно, вы победите, потому что вы старше. Но никогда не закрывайте глаза на критику. А если этот человек уже заменим, и вы теряете в деньгах, там, возможностях, подарите ему весь мир. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Подарите этот мир, он будет плакать, пищать, визжать. Пускай пищит, визжит и идет себе своей дорогой, потому что этот человек не квалифицирован быть старшим. Старший — это тот, кто уважает старших. Кто не уважает, он не может быть старшим. Этот человек не развит как личность, хоть он не имеет хорошую квалификацию. Квалификация — это деятельность ума, уважение, деятельность разума. Не уважаешь старших — до свидания. Если человек не увольняет того, кто не уважает его, высокого специалиста, просто боясь потерять деньги, этот человек разрушает весь коллектив, теряет все. Самое страшное управление у руководителя – это разрушение доверия к нему самому через сплетни и раздувание его недостатков. У человека всегда есть недостатки, есть преимущества. Если раздувать его преимущества, он расцветает. Если раздувать его недостатки, он деградирует. И таким образом можно разрушить всю его деятельность. Поэтому, если со стороны кто-то критикует, это хорошо, это польза. Если кто-то изнутри критикует, goodbye, my love, goodbye. Если невозможно сразу, двигайтесь к этому. Избавьтесь от этого человека по-любому, иначе вы разрушите свою деятельность. Счастья будем, нет, желать. Да, хотите? Все сели прямо. Руководитель или лидер означает разум. Разум должен быть сильный. Разум зреет, силы становится сильным. Звуки, развивает звуки. Надо учиться слушать тех, кто молится с огромной силой и верой. Когда человек, слушая тех, кто молится, повторяет, допустим, молитву или «я желаю всем счастья», то его разум становится сильным, способным побеждать судьбу. Все два всего таких способа. Один способ – помнить о святости или Боге в своем сердце и повторять с памятью о святости, а не о своей жизни. И второй способ – отвлечься от своей жизни с помощью тех, кто молится. Второй способ легче, потому что он для тех, кто только начал работать над собой. Но даже я пользуюсь этим вторым способом, когда молюсь чаще всего, потому что он еще и могущественнее. Когда ты опираешься на тех, кто молится, ты обретаешь очень большую силу внутреннюю. Совместная молитва всегда сильнее, чем когда один человек молится. Слушаем голос тех, кто молится. Повторяем, слушая их, а не себя сначала. Потом, когда голос ваш окрепнет, сила появится, можете себя слушать. Я желаю всем.